Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
грань кадров Сережа, все дебрина рожа.
Восемь часов 39 минут, четверг, 1 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Касаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Ты знаешь, я думаю про мороз, я думаю про суперлуну, которая не суперлуна. Ну вот сейчас показывали.
Как не суперлуна? Красивая же.
Вот одна коллега написала, американка, а не в дюймах, значит, она сказала, хорошо, обычная луна – это пицца 16 дюймов, а суперлуна – это... Пицца 16,1 дюйма. Ну как это отличить?
Ну просто да, она красивая. И все.
Вот она красивая. А сегодня утром была видна. Ну вот она супер.
Говорят,
ну,
раньше она была больше.
Давай умножу. 16.
Поздновато ее заметить.
16 дюймов. Я попытаюсь понять, что такое дюймы в этих самых ихних американских инчах. То есть в наших французских сантиметрах. Французский. Мы же живем по французской системе, понимаешь? Uh-huh. И очень этим гордимся. Мы, что такое там Англия? Это... Нет, значит, мы живем по французской системе. 16 умножить, спасибо французам, на 2,54 равно 40,6 сантиметра, их французских сантиметра, если перевести из их французских дюймов. Ну, хорошо. Значит, договорились. Значит, слушай, я про дюймы. Когда ты приезжаешь в Нью-Йорк, uh-huh. Ты идешь к русским тамошним, которые сплошь Одесса, и они все измеряют в инчах. Инч. Ну, по-английски дюйм, инч.
Ага.
Я их все время убеждаю. Говорю, слушайте, бездари. В хорошем. Я говорю, послушайте, ну ладно, что вы омара лобстером называете. Омара называют лобстером. Это потому, что вы из низших слоев населения, отсюда, из России, и здесь, в России, ваши предки, ни вы, ни ваши предки никогда не ели омаров. Ну, просто омаров не ели. Ну, не давали им здесь. Хорошо. Значит, поэтому вы впервые столкнулись с омаром в Штатах, и вы его называете лобстером. Но дюймы-то были. Была же девочка, дюймовочка. А по-вашему, по-бруклински, она выходит девочка-инчевочка. Я говорю, ну, девочка-инчевочка не звучит. Они такие задумываются. И признают мою правоту, но дальше продолжают фигачить с русским языком, что хотят по-прежнему, понимаешь? Ну, девочка-инчевочка, не звучит же.
Нет, вообще не звучит.
Нет, никак. Слушай, я хотел приступить к разговору о Путине, вот собрание его перед спортсменами, выступление, это мне на самом деле очень... Да, давай приступим. Но у меня передо мной новость из «Эрбита», которая, мне кажется, страшная. А может быть, я драматизирую. Вот можно обратиться к слушателям. Ребят, вот вы же лучше меня жизнь знаете. Откуда мне знать жизнь? Я только на работу, да с работы. А вы все время живете где-то там, это самое, с народом, понимаете? А я на работу, с работы. Фиг, где я народ увижу? Где я его увижу, народ этот самый? О, мне дали коробочку. Спасибо вам большое. Доброта. Доброта не знает меры. Все, я теперь все. Смотрите. В Ирбите женщина зарезала мужа, который спорил с ней по поводу куска мяса. Рассказываю. В Ирбите следователи возбудили в отношении 42-летней местной жительницы. Ей 42. Угу. Можете взять женщину 42? Да?
Вполне себе могу представить.
Она какая?
Обычная.
Она обычная. Она тетка или уже тетка? Или...
Ну,
по-разному, по-разному.
Да, по-разному бывает, конечно. По-разному.
Она может быть еще совсем себе женщина, может быть уже тетка. По-разному. В разных экземплярах это по-разному. Хорошо. Она его кормит, мужа. Угу. И он говорит, что кусок мяса на ужин очень маленький. А она говорит ему, дети съели. И он вспыхивает, что дети съели мясо. Вот было мясо, на сковородке было мясо. Он говорит, кусок мяса, который мне оставили, слишком маленький. Она говорит, дети съели. И он вскакивает и начинает бить ее сковородкой этой. Ну, где небольшой кусок мяса. Может быть, совсем маленький, мы не знаем, мы не видели этого куска. Но его субъективная оценка маленький. А она говорит, дети съели.
А начиналась-то как обычная история, да?
Да, дети. Все, начиналось когда, что? Ты имеешь в виду
самое начало? Ну, обычный ужин, да, обычная
семья. Нет, обычный ужин, обычный... Это главу семья вывела из себя. Супруга объяснила, что остальное съели дети. Мужчина набросился на жену, стал избивать ее сковородой. Женщина, пытаясь защититься, схватила кухонный нож и вонзила его несколько раз в супруга. Убийство, соответственно, 105 УК РФ, убийство. Часть первая. По УК РФ убийство. То есть она не задает. Муж от полученных ран скончался на кухне. Вот это что? Вот как это описывает нашу жизнь? Что такой уровень нищеты? Или такой уровень ненависти? Или такой уровень раздражения? Или такой уровень... Что это?
Просто вот. Этот мужчина привык бить женщину, и не он один.
Что это? Вот я хочу
это,
сказать...
кстати, довольно удивительная история в том плане, что закончилась его смертью. Потому что чаще всего эта история заканчивается ее смертью.
Да? Да. Алло, здравствуйте. Это нищета, это раздражение, это что?
Это бытовуха.
Это бытовуха, бытовуха. Это я понимаю, но это нищета или раздражение? Что это?
Да вот. Нет, ну какое раздражение? Это, безусловно, как сказать, этот правильный мужчина, этот постоянно он ее избивал. Если он кинулся на нее драться из-за этого куска мяса,
да.
Это не от нищеты.
Нет, не от нищеты. Был. То есть я напрасно
дрожу. Мясо был.
Был.
Да,
был
его был. Кто-то съел, но он же был до этого.
Ну, был, да.
Там, да. Поэтому это обычный, как сказать, мужской деспотизм. В отношении женщины.
Спасибо. Значит, я пытаюсь понять для себя, ну, позвольте мне несколько мнений выслушать, потому что меня шокировал этот случай. Я подумал, что люди как звери дерутся из-за куска мяса. Но, наверное, нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я уверен, что это нищета. Вот вы правильно сказали.
Нищета.
В настоящее вот время сейчас я по себе... Вижу, экономлю там, ну, не хватает катастрофически,
да.
Работы не найдешь. Ну, не все так хорошо, как говорит наше руководство.
Я понял. Скорее, это нищета. А может быть, это все вместе? Может быть, это все вместе? Это нищета, в которой раздражительность, это нищета, в которой беспомощность, бессмысленность, ярость.
Ожесточение.
Ярость, ожесточение. Алло, здравствуйте, мужчина. Слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте. Лимузин. Вы знаете, да. Мне видится эта ситуация... Вовсе не от нищеты. Это просто человек таким родился. Где-то у него в глубине души сидела эта мысль, что можно взять нож в руки и близкого зарезать.
Ну, послушайте, ну...
У меня есть школьный товарищ, который дважды отбывал по тяжелой статье. Последний раз, будем надеяться. Значит, он карочинным ножом нанес какие-то увечья там человеку просто в пьяной драке возле клуба. Не хотел ему ничего плохого сделать, но он сказал: Андрюк, слушай, говорит, на самом деле это так просто. Вот изуродовать человека перочинным ножом, то есть.
Да, но
есть,
я...
Внутри кажется, что я вроде его испугаю, а на самом деле человек чуть...
Слушайте, вот он таким родился, а если... Вот может, он таким родился, вот я здесь хотел бы остановиться. А если бы он родился таким в Африке? Вот в Африке, я жил в Африке, в районе Пренда, Байру Пренда. В Луанде, где люди постоянно умирали, постоянно, каждый день звучали тамборы. В основном, конечно, дети, в основном умирали дети первого года жизни, но они не выживали из-за дизентерии, там, очень много детей умирает сразу. Вот, и взрослые тоже. И вот я видел там мужчин, которые сидят, ну, видно, бедные, ошалелые от бедности и так далее. Он сидит, как дурак, там, часа четыре колотит в этот свой тамбор, сделанный из большой консервной банки. Тыдын, 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 тыдын. Бьет какой-то...
Ну, у него же у него же, наверное, не возникает желания убить супругу.
Нет, например, он сидит и бьет в консервную банку, и все.
Тыдын, тыдын, вы знаете, это какая-то глубже проблема, чем просто так вот, как нам кажется, она на поверхности. Нет, на самом деле, это где-то глубоко, это где-то, наверное, родом из детства.
Возможно. Чё б наш-то тоже взял бы консервную банку, сидел бы, тыдын, тыдын,
тыдын, тыдын. Понимаете, в чем дело? Во-первых, наше сознание формирует средства массовой информации. Посмотрите телевизор. Каждый день кого-то убивают, насилуют, грабят и так далее. Да. Милицейские какие-то сериалы. То есть, ну а что? Ну, возникает иллюзия того, что это можно сделать запросто.
Я понимаю. Вот что страшно. Спасибо, спасибо. Я возвращаясь к этой Африке, хочу сказать, что в Африке в тот момент, когда я там жил, в Анголе, шла война. Ну, просто война. Угу. Вот караулы стояли, стреляли каждую ночь. Значит, рядом, рассказывали мне, уж я приехал чуть позже, рядом под Бенгелой было наступление войск там вражеских противника, значит, под Уамбо, там-то было тоже наступление какое-то, там кого-то поймали, там кого-то, значит, сказать, там захватили в плен, выменивали, еще что-то. Какие-то такие кошмарные истории. Миражи прилетали, вот эти французские миражи, которые состояли на вооружении у юаровской авиации. Юаровская авиация прилетала, какие-то бомбежки даже сбрасывала, так сказать, время от времени. Ну, как-то так. Война. Но люди при этом, я видел людей, они сидят, тыдынь, 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 бьют в консервную банку. Консервная банка от сухого молока Nestle. Огромная консервная банка, в которой было сухое молоко, там сколько-то его, я не знаю. Тыдынь, 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 тыдынь. Никого не, они, ну, понимаешь, в чем дело? А наш сразу сковородкой, жену, она его ножом. Я пытаюсь понять,
я
это...
Я понимаю, я бы хотела оправдать...
Опишите мне этих людей.
Что да. Вроде как...
Сергей, добрый день.
Здравствуйте, да.
Давайте говорить правду в глаза. Вот сковородка в руках мужчин, это тоже холодное оружие уже в этом случае.
Ну, конечно. Ну, да она, кулак, да, кулак в руках мужчин тоже холодное оружие. Да.
Если мужчина не соображает, может сковородкой ударить.
Так это нищета, да. Или это раздражение, или это ненависть, или это, кажется, или это хабитус, это обычай народа. Что это? Что это?
Мне кажется, это психологические недоедания в жизни.
Я пытаюсь понять, я задаю конкретный вопрос. Это нищета. То есть обычно, если они сытые, ну вот же говорил же нам президент Дмитрий Анатольевич Медведев, когда он был президентом, он нам говорил, что гражданское общество, граждане, достойные граждане, возникают от какого-то уровня жизни уже непозорного. То есть, условно говоря, если повышать доход, ну, например, у тебя, так сказать, там 10 тысяч рублей в месяц, например, да, ты живешь позорно. Позорно, потому что ты 8 отдаешь за место в комнате где-то, в углу. Значит, остается 2. Как ты на 2? Ну, ты, значит, с помойки живешь. Живешь с помойки. Хорошо. Значит, 20 тебе даем. 20 ты уже варишь где-то себе гречку. Ха-ха. Смотри-ка, разжирела девочка. Баблос появился. Двадцаточка у нее в месяц. Уже другая жизнь пошла, правильно?
Да.
30. Ты уже купила какую-то тряпку на рынке около, значит, железнодорожной станции. Правильно? Уже, глядишь, кофточка у нее появилась какая-то. Правильно? Сор и так далее. То есть, условно говоря, Дмитрий Анатольевич Медведев пояснил, что человеческое достоинство человеку легче сохранять и легче быть гражданственным, думать о родине, так сказать, там, о всем, когда у тебя появляется достаток. На самом деле, я готов поспорить с Дмитрием Анатольевичем, я думаю, что это глубоко не так, это неправда, это не так. Самые гражданственные у нас, которые готовы с гранатой под танк пойти, это те, у кого 15 тысяч в месяц. Вот эти пойдут под танк. И вот та девочка, которая зачем-то рожаешь вчерашняя, и она родит солдат, которые пойдут под танк. Чем более нищие люди, тем они почему-то в России гражданственнее. Я не знаю почему, но чем более нищие.
Ну, потому что они не боятся
у нас
что-то потерять, им больше нечего терять.
По мере продвижения по пути комфорта, наши люди, наши, мои сограждане, по мере продвижения по пути комфорта, они становятся все менее гражданственными. А по мере продвижения по пути нищеты, они становятся все более гражданскими.
Но все равно есть некая граница, после которой люди только выживают.
Маргинальны и становятся стопроцентными гражданственными. Я тебе говорю, чем маргинальнее, тем гражданственнее. Я не знаю, почему и как это связано. Я, честное слово, может быть, моего мозга не хватает на это. Я тебе серьезно говорю. Но чем маргинальнее, тем гражданственнее. Я обратил на это внимание. И наоборот. Какие-то деньги завелись, квартирка в Аликанте, уже никакой гражданственности, уже все. Сало русское едят, но с умилением глядят на иностранные наклейки. Понимаешь, в чем дело? Вот в чем дело. Я не знаю. Но это, я спрашиваю про этот случай. Он приходит. Дети, его дети, съели мясо со сковородки. Сколько-то. А ему осталось сколько-то. Мы не знаем сколько. Понимаешь? Ну вот. Значит, и он говорит, где мясо? Почему маленький кусок? Она ему говорит, дети съели. Для женщины это объясняет все.
Да.
То есть она готова и сама не жрать, и неделю не жрать. Ну, если дети съели, для детей же. Все же для детей. Женщина живет для детей. Она объясняет, дети съели.
Исторически формирование мозга таково, что женские лобные доли ответственны прежде всего, и возникли они у мужчин в том числе, потому что женщины контролировали обмен пищей. Они давали ее своему потомству, а потом стали делиться и с другими, там, детьми, да, какими-то, что, в общем, мужским особям было не свойственно, потому что, ну, как бы для них это противоречило выживанию.
Что же говорит на это Савельев тебе, отвечает вот, Савельев, вот именно наш великий Савельев. Савельев говорит, что передние доли мозга возникают у рептилий для обоняния. Они заняты обонянием. Задние доли мозга обрабатывают видеосигнал, то есть из глаза. Затылок — это глаза. А передние — это обоняние. И у рептилий обоняние — это единственное. У них не зрение, а обоняние у рептилий. Отвечает за половое репродукцию.
Ну, мы, да, за репродукцию. Весь наш мозг родился из репродуктивной
да.
цели.
Нет. Значит, задние доли, визуальные доли, они заняты обработкой видеосигнала, в том числе сложной обработкой, связанной с перемещением в трехмерном пространстве. Вот это обезьяна, которая летает по веткам, да? И еще ее тело движется внутри трехмерного пространства. А передние доли целиком обоняние, связанное с репродукцией. Поэтому основная сегодня мыслительная деятельность осуществляется теми долями мозга, которые связаны с репродукцией у человека. Ну ладно, хорошо, вернемся. Смотри, вернемся к тому, что он ее пытается избить, а она его убивает. Это нищета, это качество отношений в русской семье, в глубинке, это город Ирбит. Или это какое-то накопившееся раздражение, свойственное эпохе. Вот что это? Что? Почему эта сцена возникает? Почему? Это нищета, это что? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Эльвира.
Здравствуйте.
Я все-таки думаю, что это все-таки крестьянский хабитус.
Это все-таки это так вот принято.
Потому что в крестьянской семье, ну, насколько, ну, по крайней мере, я знаю специалистов,
да.
принято мужу отдавать лучший кусок, поскольку он добытчик.
Да.
И причем, как сказать, при этом дети могут не доедать, жена может не доедать, но он должен доедать, потому что он приносит в дом...
Он добытчик. Спасибо, да. Это интересно, да. Это интересная позиция. Да. Она, кстати говоря, сопрягается с тем, что в древности детей в голодные годы убивали просто. Ну, детей убивали. Чего вы на меня смотрите? Все дико на меня смотрят.
Нет, я не дико на вас
смотрю. Сейчас, вернитесь к сказке.
Вы вспомните инструкции в самолетах. Сначала наденьте маску сами, потом ребенку. Ну, да. о чем мы говорим? Нет, это не то, что в древности, это до сих пор.
Всем, кто не в курсе, я предлагаю обратиться к сказке «Морозко». В сказке «Морозко» убивают девочку. Папа убивает девочку, свою дочку. А в сказке «Гензель и Гретхен» ровно это же самое делает немецкий папа. Папа немец, в год, когда нет урожая, уводят, чтобы убить своего сына и свою дочь. Детей убивают. Да, сначала убивают родителей. Сначала родителей, потом детей. Чтобы осталась репродуктивная пара, ну, в голодный год, понятно. А кормят первого добычу. Может быть, это хабитус, может быть, это принято. Ребят, но это страшно. Я просто прочитаю. Значит, Виктор Чернышов, начальник отдела следственного управления СКР по Свердловской области, рассказывает. 13 января, это сейчас, между супругами в Ирбите вспыхнул скандал. Мужчина, вернувшись с работы, обнаружил, что в сковороде на кухне ему на ужин остался только маленький кусочек мяса, по его оценке. Это главу семейства вывело из себя. Супруга объяснила, что остальное съели дети. Но мужчина набросился на жену. Стал избивать ее сковородкой. А женщина, пытаясь защититься, схватила кухонный нож и вонзила его несколько раз в супруга. Мужчина от полученных ран скончался на кухне.
Подъем! В движении!
Движение. Секундочку. Значит, что у нас с движением? Реутов плохо выглядит. Вот здесь все, что с Реутовым, и все, что с Балашихой, нехорошо. Октябрьский, Лыткарино, Токарево. Все, что вот сюда к Люберцам тянется, тоже очень плохо. Перед текстильщиками сегодня, значит, ситуация обратная обычной. Именно Волгоградка стоит, а Люблинская едет, если я правильно называю эту улицу. Но Волгоградка очень плохая. Шоссе энтузиастов плохое в обычных местах перед авиамоторной. Очень тяжелое. Вот потом, значит, что еще можно отметить? Свобода выезжает хуже, чем обычно. Ленинградка плохая, как обычно. Примерно вот так. Еще на МКАДе на 11 часов по циферблату внешний МКАД тяжелый. На час по циферблату ужасно тяжелый. До Осташки половина Лосиного острова стоит. Всюду восклицательные знаки. Там какой-то ремонтец затеяли. Ну, а что бы не поремонтировать? А что же? Чтобы лопата не простаивала. Правильно? Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, недров Сережа, все деньги на рожа.
Девять часов пять минут, четверг, 1 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Слушай, значит, давай к проводам наших олимпийцев и к встрече их с президентом Путиным. Значит, Путин извинился за ситуацию с Олимпиадой. Я вижу несколько, значит, вот здесь минута, где минута, сейчас мы и дадим вот это место, секундочку.
Не смогли вас от этого оградить. Но у вас...
Знаешь, простите, это здесь, конечно, уровень звука меня совершенно не устраивает. Мы сейчас дадим погромче. Путин, секундочку. Но здесь у меня... посмотрим сейчас.
Добрый день, дорогие друзья. Я очень рад вас видеть.
Здесь уровень звука никакой.
Мы очень хорошо знаем, а вы
что?
Лучше, чем кто-либо другой, знаете, как тяжело достаются победы.
Спасибо.
В современном
спорте. Спасибо.
Высоких достижений. Чего они стоят? Сколько труда нужно для этого приложить? Но вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, с наносными обстоятельствами, с политикой или еще с чем-то. Но втройне тяжелее, когда в стране, в данном случае в нашей стране, в этой связи складывается такая сложная общественная оценка. Звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет. Это создает совсем тяжелые условия для достижения результата. Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить.
Я хотел бы спросить слушателей, а какие противоречивые, порой противоречивые, говорит президент, складываются оценки этого, порой противоречивые. Я затруднения какие?
Мне кажется, это в вопросах ехать или не ехать.
А, ехать или не ехать.
Потому что одни там кричали, это ужасно, это позор, они должны бойкотировать.
А, в этом? Ну да, ну да, ну да. Нет, ну я как раз очень за то, чтобы ехать. Я очень за то, чтобы ехать.
А как же еще? Это? А? Чувство патриотизма?
Нет-нет, патриотизма, ну простите, значит, нам мы...
Отличительные знаки, по которым все тебя познают.
Планета Земля есть. Если предположить, что есть планета Россия, то тогда можно и упиваться патриотизмом. А если мы не планета Россия, не планета Россия, а все-таки планета Земля, то как-то надо, ну, как-то надо быть на планете Земля, очутиться на планете Земля каким-то образом. Очутившись на планете Земля, а не на планете Россия, мы обнаружим, что здесь еще какие-то люди, там, с ними надо здороваться, как-то что-то говорить. Ну, понимаешь, да? Ну, совсем же нельзя уж совсем уж дичиться.
Нет, я понимаю, но они же граждане нашей страны, а тут они вроде как в своих интересах выступают. Как так?
Ну, а планета как называется? Земля или Россия? Я просто спрашиваю.
Земля, да.
Планета Земля или планета Россия? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Лимонад Ниджо.
Здравствуйте,
Лимонад. Я также за то, чтобы ехали и выступали.
Да.
Я вижу вот противоречие в том, вот пробы А... вот вся информация началась из-за пробы А.
Да.
А пробы Б хранятся в Следственном комитете. Если мы опровергаем, что много, значит, преувеличений, так отдайте пробы Б на проверку. Не отдают же, они в Следственном комитете так и хранятся.
Не отдают.
Хранятся они два олимпийских цикла.
А это что, это вопрос чести? Мы никогда не отдадим пробы Б?
А потому что если мы отдадим пробы Б, то многие вещи подтвердятся. Почему не отдают?
Ну да. И поэтому это вопрос чести никогда не подтвердить. И все.
Да?
Ну все. Надо аккуратно выныривать. Понимаете? Ну вот условно говоря, мы с вами, Лимонадный Джо, например, имели какие-то отношения, да? Ну и плюс еще разные люди. Значит, и кто-то что-то где-то нахомутал. Ну мы же не эти самые, не средневековые люди, чтобы по три, по четыре поколения рубиться теперь, правильно? Надо как-то выныривать. И я вам говорю, Лимонадный Джо, я вам пробы Б не дам. Не дам. Ну, не дам и не дам. Вот почему-то не дам. Не знаю, почему. А вы с какой-то точки, ну, давайте уже об этом перестанем говорить. Правильно? И вот эта поездка на Олимпиаду сейчас, без знамени и без страны, она, в общем, точка выхода, да? Это точка выхода. Давайте не будем...
Я с этим согласен. Все, я считаю, что нужно обнулить. И начать табула раса чистого.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вот мне кажется, нам говорят, вот давайте, ребята, вот вы же что-то за собой, мы что-то за собой знаем, да. Ага, ну вы хотите как-то вырулить? Ну надо вырулить. Ну давайте вы вот согласитесь, мы вам один раз пыром по копчику ударим. Один раз всего, больше не надо. Разгонимся хорошенечко и пыром по копчику. Мы говорим, ну хорошо, что, ну а что делать? Придется получить пыром по копчику, мы говорим.
Да.
Ну, один раз, да, один раз. Ну, хорошо. Ну, если по-честному, так давайте.
Так они же не один раз.
Они не один раз.
Вот так, а потом
они говорят, не один раз.
А Шипулин нет, не поедет.
Так что-то делаем, обидно.
Он тоже не поедет.
То есть, когда тебе, я еще, вот это хороший разговор был с Лимонадным Джо. Например, он мне говорит, Лимонад, Сережа, я тебе дам пыром по копчику. Mm-hmm. Один раз. Я говорю, хорошо, принимаю. Но уже, ну, я нахомутал тоже, чешу. Тут уж как, что спорить-то. Ну, вот, хорошо. А он меня пока ведет, плюет мне все время. Я скажу, Лимонадный Джо, так договаривались же, что пыром по копчику.
Пыром по копчику и закрыли.
И один раз. И тема закрыта. А зачем плевать? Он говорит, а я плюю за то, что ты согласился пыром по копчику. Подожди, но это же было твое условие. Я согласился, и меня за это еще и плюют. Ну, здрасте. Но это мне не нравится. Понимаете? Извините, я предлагаю вам, тем не менее, еще раз послушать Путина. Я с первого раза неправильно понял, в чем противоположное мнение. Оказывается, ехать или не ехать, многие слушатели думают. А я думал, я очень хочу еще раз прослушать. Я внимательный человек к слову и хочу еще раз прослушать, если позволите. Секундочку сейчас. Это важно.
Добрый день, дорогие друзья. Я очень рад вас видеть. Все мы очень хорошо знаем, а вы лучше, чем кто-либо другой, знаете, как тяжело достаются победы в современном спорте высоких достижений. Чего они стоят, сколько труда нужно для этого приложить. Но вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, с наносными обстоятельствами.
Это политика. С политикой.
Но втройне тяжелее, когда в стране, в данном случае в нашей стране, в этой связи складывается такая сложная общественная оценка. Звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет. Это создает совсем тяжелые условия для достижения результата. Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить.
Путин говорит о чем-то еще. Я абсолютно серьезно вам говорю, он говорит о чем-то еще. Мы упрощаем. Мы пытаемся его упростить. На самом деле он говорит о чем-то еще. Позиция ехать или не ехать, человеческая позиция, он не может от нее оградить. Значит, есть что-то.
Я думаю, что он имеет в виду вообще всю эту ситуацию.
Не знаю.
Я вот вокруг понять. Олимпиады, вокруг этой истерии, когда ты вроде как едешь, ну, прославлять там себя и свою страну, что-то достигать, а в то же время твое достижение никогда не будет на том же уровне, как если бы ты ехал без вот этого...
Алло, здравствуйте, потери. Слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Серега Дыма.
Здравствуйте, Серега.
Здравствуйте.
Да, ну вот ситуация, ехать или не ехать, это как бы узкий вопрос. В целом, если посмотреть на шире, на картину. Я за то, чтобы ехать, просто свое мнение. А в то, почему мы в этом списке, только мы, Россия? Да, где Китай, да. Где Канада, где остальные? Просто сейчас нужно всем понять, что мы в переходном периоде, и что мы сейчас зарабатываем свой авторитет.
От чего Путин мог их оградить? От чего он мог их оградить, но не смог оградить?
Путин, говорит, не должен был даже этого и говорить, потому что, ну, в целом,
извините,
здоровая ситуация относительно страны, как бы, да, что мы работаем, да, и нас всем фронтам, так сказать, щемят, или, ну, как-то прижимают.
Да.
И надо всем это понять. Да. И, на любом уровне, на олимпийцам, я не знаю, да. Там, производственникам, всем да. Нужно понять, что нас сейчас щемят. И президент всем говорит, что, извините, мы сейчас не можем вас оградить, но мы вас обязательно оградим. Ну не знаю,
обязательно
оградим.
Я
но хотим. Речь вы это понимаете?
Я понимаю. Спасибо. Я понимаю. Ну, не понимаю. В смысле, я понимаю, но тогда получается, что... почему? Если мы вместе с президентом, то как он... То тогда мы принимаем это с восторгом. А если мы его дети, тогда он должен нас ограждать. Но мы же не дети, мы же его соратники.
Ну, подождите. Вы же сами Путин говорили, что власть все время относится к нам как к инфантильному народу.
Путин говорит нам, мы не смогли вас оградить. Ну, и спортсменов, и меня, например, и так далее.
Потому что политика не должна
значит, я же, спорт. А я же соратник, с хрена ли меня ограждать? Я, наоборот, рядом стою, плечом к плечу.
Нет, ну, подождите. Вы, например, вы там журналист, да?
Да.
У вас есть друг, он
врач.
Но
они же не дети, они же граждане.
Вы все время едите какой-нибудь там вредный холестерин.
Например.
И потом у вас возникает заболевание, он говорит, прости, там, Сережа, я не смог тебе объяснить, донести, что это было вредно, да?
Сам подкладывал вредный холестерин.
Нет, он, конечно, сам не подкладывал, кто-то другой подкладывал.
Белки забирал себе из яйца, а желтки отдавал мне. Сам подкладывал, гад такой. Нет, слушай меня. Значит, я говорю, Путин говорит, простите, что мы не смогли оградить. Это, если это соратники, то они идут рядом с ним, плечом к плечу, равные по плечу. Они идут в бой.
Но ведь соратники тоже защищают друг друга. Плюс ко всему государство нет. Несет охранительные функции. Мы почему объединяемся в сообщество, чтобы могли выживать, правда? Чтобы оно,
алло,
это сообщество нас защищало.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, а вот есть способ, как вот ехать, даже там всех чиновников, вот эти, которые в списке,
да.
Если с радостью примут.
Да.
Вот надо флаг ЛГБТ взять и самолет так вот раскрасить красиво. И нам там в ладоши будут хлопать.
7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, ведущим, это Ростислав.
Да, Ростислав.
У меня вопрос к вам, знаете какой?
Давайте.
Скажите, а как вы относитесь к тому...
А почему? Почему вы задаете вопрос? Это вопрос-то я задал. Ну ладно, хорошо, давайте, продолжайте.
Как вы относитесь к тому, что Константину Черненко хватило воли объявить бойкот Олимпиаде в Лос-Анджелесе, хотя условия были совершенно хуже.
Давайте напомним людям, потому что не все помнят. Это прекрасное время. Значит, это вы имеете в виду 84-й год. А, значит, только что... Подождите, 8... Давайте, да, я сам начинаю путаться. Значит, в ноябре 82-го умирает Брежнев, и на его место приходит блистательный Юрий Андропов, который ловит мужчин в банях. Так? 83-й год. А потом он умирает от почечной недостаточности. И приходит Константин Устинович Черненко, который проводит пленум по мелиорации, считая это главным... главной целью Советского Союза. Пленум по мелиорации. Ну, мелиорация земель нужна. Так, и вы, да, и вот продолжайте.
И все-таки он не побоялся взять на себя ответственность за бойкот.
Слушайте, что он боялся? Я его помню только, когда он стоит в больничной палате и свинтили... Вы не помните этой картинки, когда он участвует в каких-то выборах, якобы? Стоит в больничной палате и на двери свинтили табличку, врач там, психиатр или врач какой, и видно след от таблички. И он по телевизору что-то такое, мя-мя-мя-мя, а за ним след от таблички, от врача свинтили его просто, и дырочки от шурупов. Ну что это, ну извините, ну вы нашли мне героя. Во звонит человек, нашел героя, герой с гранатой в зубах полез под танк, Константин Усинович Черненко. Черненко, из алтайский был такой Черненко, из хохлов тех. Так, которые это расселялись потом, значит, при Столыпине. Черненко. Пришел, устроил пленум октябрьский 84 года по мелиорации. Ни хрена у страны нечего было делать, стране нечего было делать, кроме как пленумы по мелиорации проводить. Умер в феврале 85 года, в марте, нет, в начале марта 85 года умер. В связи с чем был проведен мартовский 85 года пленум ЦК КПСС. Затем апрельский 85 года ЦК КПСС. И октябрьский. В 85-м было три пленума. Когда кому что понадобится, вы ко мне обращайтесь, я расскажу. Значит, вот. И что он хорошего-то сделал, кроме мелиорации? Не поехал в Лос-Анджелес. Умно это. Умно. Вот это умно, это умный поступок. Я
не... Ну, знаете, многие наши слушатели нашли согласны. Героя. Они нашли считают, героя. Что нашей власти должно быть стыдно.
Ребята, вы обращаетесь к эпохе, когда были по Красной площади гонки на лафетах. Это называется гонки на лафетах. Потому что их везли на пушечных лафетах, эти гробы. Ну, как выдающихся военачальников. Угу. Один за одним они сновали эти лафеты. Значит, вывезли в ноябре этого самого... 82-го года вывезли Брежнева на лафете. Следом за ним моментально Андропова, который половил немножко мужиков по баням. По баням ловили мужиков. Ты знаешь, в Москве? По баням ловили.
Зачем?
А вот вы в рабочее время почему моетесь? Вот рабочее время, значит, в стране падает производительность труда. А почему вы в бане?
Ну, а почему они в бане в рабочее время?
Я вот не знаю. Вот поэтому-то Советский Союз и рухнул. А поэтому Советский Союз, пока мисс Советский Союз ложился пополам, мужики московские, чири на жопе себе тут парили, значит, по саунам.
И там, поэтому, может, они там не одни.
Конечно, вот ровно и одни, и не одни, по-всякому. Смотрите, тебе разврат лезет в голову, мне
конечно.
Нет.
Конечно.
Мне нет.
Вы знаете, я когда в Петербурге жила, у
общайся
нас на
со мной побольше, вы станешь чище, сауна. Да, прошу тебя. Да.
И я туда только заехала, в эту квартиру, и мне бабушка-соседка говорит, вот смотри, там внизу сауна. Я такая, Она говорит, тут в 3 часа ночи голые женщины. Понимаешь ли, бегают по двору. Я такая...
По двору?
Зачем, говорю? Им жарко стало, и они поэтому вбегают?
Да.
Я такая, ну ты даешь. Приличная женщина в 3 часа ночи в сауну не пойдет. Ну и вот тогда мне стало все ясно.
Они могут быть сотрудницами, которые просто ночуют на рабочем месте.
Потом попарились, и ух...
Нет,
во двор.
Я тебе скажу, это
обстоятельство. Во двор колодец, имейте в виду.
Все эти сауны, вот когда ты поймешь по-настоящему русскую жизнь, ты будешь знать, что все эти сауны на земле контролируют менты, а не под ментами. Поэтому, а менты могут действительно после смены заехать на субботник. И они, может быть, и убегают от ментов голые по двору, бедные, несчастные. Вместо того, чтобы пожалеть, ты думаешь, что это разврат. А на самом деле
бабуля сказала, они счастливые.
Это целомудрие. Счастливые. Я тебе объясню, почему счастливые. Фармакологически счастливые. Мент с ладошки дает лизнуть, она лизнула и счастливая. Но она в 30 умрет от этого. Она в 30 лет уже умрет. То есть это фармацевтическое счастье. Ты понимаешь? А ты мне продопит. Ну вот, не-не-не-не-не.
Так, нет, я за то, чтобы выгоняли и в рабочее время.
Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Это потом рейды свои вот эти проводят.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это говорит Москва?
Это говорит Москва. А вы откуда?
Мы из Санкт-Петербурга звоним.
Да, я вижу, спасибо, да.
Спасибо. Пускай прокомментирует Сергей Леонидович
драку между Шевченко и Слонидзе. Тут не дискотека, где заказывают, сказать, где сколько денег, столько песен. Это в старые времена в Архангельском
это
была.
Это не так... старые.
В старые времена была такая система. Сколько денег, столько песен. С одного стола просят Мурку, а с другого стола «Где же ты, моя Сулико?». Но это передача про другое, дорогой мой этот самый Санкт-Петербург. Вы думаете, что вы заказываете песни, но это не так. Мы рабы верстки. В 8 часов 10 минут утра, в 8:10, проводится верстка. И там, значит, гавкаются два персонажа друг на друга, орут и так далее. Это вот это Элеонора Хасаншина и я. И вот то, что мы заверстали, то и есть, сказать, мама Мурка, и где же ты, моя Сулико, это все одно и то же. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Да, здрасте.
Я хочу напомнить вот страждущим по тем временам.
Да.
Дело в том, что это был период уже агонии Советского Союза. Афганистан положил начало этому ускоренному периоду развала всего.
Да.
В марте 80-го года открыли шлюзы и уехали евреи, прям массами, кто по 10 лет стоял.
Перед Олимпиадой моего друга Валеру вызвали в КГБ на Лубянку, прямо на Лубянку, и сказали ему: «Валера, вы говорили, что вы сионист». Он говорит: «Так точно, так точно». Ему говорят: «Так давайте быстренько это самое».
В 3 дня выезжали те, кто готовились по 20 лет. 3 дня.
Да.
Дальше произошло, вот в период между двумя олимпиадами, произошло, вы должны помнить. Да, и так, вот уезжающие евреи, конечно, многие из них, люди с общественным сознанием, готовили нам на
Западе. Вернитесь в сегодняшний день.
Нет, ну вот я все-таки два слова. А в 83-м году, 1 сентября, был сбит южнокорейский самолет.
Да.
И в 84-м году в Лос-Анджелесе, на этой Олимпиаде, готовились, конечно, некоторые там общественные деяния со стороны Запада. Поэтому просто Черненко, больной, уже ничего не соображающий, здесь вообще ни при чем. Политическое руководство, Горбачев еще не пришел к власти,
да,
с трясущимися руками, как в 91-м году на экране, решили, совершили, видели подвиг величайший, не поехали на Олимпиаду. Это была такая дешевая ответка на Москву, но я еще раз говорю, это была агония. Во всем она проявлялась, эта агония, во всем, в полном падении какого-то конструктивного состояния политической власти, не было ничего. Это ужасное было время. Поэтому щеголять теми воспоминаниями, я считаю, значит, сегодня...
Знаете что? Михаил, позвольте мне. Это воспоминание о том, чего не было, есть у мальчиков, у лысеющих мальчиков, мальчиков 40-летних, которые этого не видели. Они этого не видели, они этого не знали. Лысеющие 40-летние мальчики, которые, значит, такие озябшие, с близко поставленными к носу глазками, которые уже в левой руке выносят свой геморрой, пытаясь его впихнуть назад. Эти вот лысеющие 40-летние мальчики вспоминают Советский Союз с большим знанием дела. Но они там ни хрена не были. Для начала просто, понятно? Вот и
точно. Черненко, воспроизвести деяния Черненко в абсолют, это смешно.
Я просто смотрел
на это с ужасом.
Давайте вернемся в сегодняшний
день. Значит, Владимир Владимирович Путин.
Да.
Символизм любых речей, он всегда очевиден. Его историческое значение в том и заключается, что можно широкий спектр символики там присутствовать. Вы знаете, вот как, я без осуждения говорю. Смотрите, вам не показалось что-то родственное в этих словах с тем, что сказал Ельцин, уходя? Помните,
Нет.
Уходя.
Слушайте, подождите. А еще. Будут соревнования организованы здесь. Вот смотрите, еще же. Путин, насколько я понимаю, это не я точно не знаю, это исходит от Путина или из других источников, но, по-моему, от него же. Что будут организованы еще одни параллельные соревнования здесь.
Ну, да.
Где будут участвовать тот же Шипулин, все наши эти блистательные люди, и которые будут награждены за участие и за победы такими же деньгами. Золотая медаль 4 миллиона, значит, там серебряная серебряная 2,5, если не ошибаюсь, и бронзовая 1,5 миллиона рублей.
Ну, это патерналистские приемы, свойственные нам.
Ну, а как? А спортсмены разве не дети? Спортсмены и есть дети.
Ну, да, но я и говорю, что ведь давайте вот все-таки я два слова скажу о том, в чем все-таки конфликт. Потому что до сих пор, вот прошло 2 года уже, в общем-то, ну, год чистый вот этих противоречий, а Национальная антидопинговая ассоциация до сих пор нет ее, она так и не создана.
Нет.
Потому что они не могут никак, решиться отделить от государства.
Мы не можем, Михаил, инструментально ничего измерять, потому что у нас душа меру знает. Душа меру знает и в допинге, и во всем. Душа меру знает. Если позволите, я подведу некоторый итог. Я подумал, что Путин был прав, обращаясь к спортсменам как... не как к соратникам, а как к людям, о которых он должен заботиться. Он им говорит, простите, что мы вас не оградили. Он говорит, как человек, который должен заботиться. А как бы о младших, да? Он не видит их соратниками, которые с ним в одной шеренге идут в бой. Не видит. Но это и правильно, потому что спортсмены... Я смотрел, исследование в Соединенных Штатах было проведено. Почему спортсмены никогда не дают чаевые? Потому что они... Это же... Ну, это спортсмены и офицеры любят не давать чаевые. Потому что они привыкли, что они на казенном кашту, что их воля, она делегирована тренеру, что у них нет воли, на самом деле. Говорят, что это волевые люди, побеждающие. Хрена. Они делегировали волю, еще когда им было 5 лет, когда они пришли в большой спорт, тренеру. Их воля выносная, она у тренера. Поэтому надо и с ними обращаться, как с детьми, я так считаю. Ну, новости. Такая зарисовочка смешная. Жительница Красноярска, летевшая в Москву лоукостером «Победа», закопала чемодан в лесу около аэропорта. Она не знала, не знаю. Она, значит, должна была лететь на «Победе» из Красноярска в Москву. Ей сказали в аэропорту, что она может взять только небольшую ручную кладь, а за чемодан надо платить. Она решила заплатить, но банковская карта не сработала. И она сказала, а наличных у меня нет. Ей сказали, ну хорошо, делай, что хочешь. Она сказала, надела все наряды на себя, бегу в лес, сделалась круглая, как Винни-Пух, побежала в лес. Приколись у них там в Красноярске, они прям в лесу взлетают, интересно, что за лес. Вот, копаю варежками яму, зарываю варежками, зарыла чемодан, прибросала снегом. Бегу обратно с книжками Астафьева, прохожу контроль. Женщины недоверчиво смотрят на мою напряженную полноту. Ну да, она всю одежду на себя. Было минус 40, она говорит. Было минус 40, и потом она успела позвонить, и ее подруга приехала и по наводке откопала чемодан. Ну там было видно, небось, что такой снег весь чистый, а и такие ноги ведут туда и обратно, и там могила.
Да-да-да, в лесу.
И там могила чемодана. И все такое. Ну смешно, правда это забавно? Ну я не знаю, я хотел вас развеселить. Воры предпочитают джентльменов. Сегодня есть обобщение статистики за 17-й год столичной прокуратуры в Московском комсомольце. Значит, несмотря на внешнюю брутальность, мужчины из Первой престольной становятся чаще жертвами преступлений. То есть нападают чаще на мужчин, чем на женщин. Но мне кажется, что мужчины просто бывают во всяких таких местах. Странных. Понимаешь, в чем дело? На женщину
да.
они... преступники, может быть, и напали, но женщин маловато.
В которых женщин это сделать маловато. Проще.
Значит, мужчины совершают преступления в пять раз чаще, чем женщины. И становятся жертвами преступлений тоже существенно. Две трети жертв мужчины. И, соответственно, в 5 раз больше, это, соответственно, где-то там, кстати, 85% это совершают преступления мужчины тоже. Да, где же тетки чаще орудуют? Вот чтобы вы знали, тетки-преступницы. А знаешь, что мужчина ведь вообще не воспринимает женщину как угрозу, в принципе.
Угу.
Ну, чтобы ты знал,
хорошо.
Если ты будешь так работать киллером, когда-нибудь пойдешь, ты, ее звали Никита, понимаешь? Пойдешь когда-нибудь? Ее звали Элеонора. Значит, А ты когда идешь на мужчину, ну, по тротуару, у него вообще ни в одной клетке, ни одна митохондрия не тревожится. То есть ему настолько пофиг или приятно от того, что ты идешь mm-hmm. навстречу, что ты можешь подойти вплотную. Понятно? Ну, вот если мужик, тебя... если мужик, мужик сразу рассчитывает. Ну, как бы рассчитывает там миллион факторов. Я думаю, что спинной мозг рассчитывает. Если что, то, если то, то, а если то, нет, то да, но лучше там, да, и так далее. То есть мужик постоянно рассчитывает. Если идет женщина, абсолютно не напрягаешься вообще никак.
Вот представляете, а мы рассчитываем все время. Идет мужчина, мы рассчитываем. Идет женщина, мы рассчитываем.
Правда?
Темный переулок, мы рассчитываем.
Живешь как мышка.
Тоже рассчитываем, чтобы не
проскользнуться. Живешь как мышка все время. А как? Ну ты пойми. Конечно, женщина же законная добыча мужчины. Поэтому ты должна все время бояться. Правильно? Законная добыча.
Нет, просто мы свой мозг все время тренируем.
Хорошо. Слушай, где тетки нападают? Нападающие лихие тетки. Значит, где? Восток, вау, там лютые тетки. Ну, сравните, я просто говорю.
Восток, форева.
Вау, например, серьезно говорю, там 1000 нападений женщин, а, например, СЗАО на щуке всего 520. То есть тетки со щуки нападают на людей, пытаются загрызть в два раза реже, чем в ВАО, понятно?
У нас вообще там сурово.
В ЦАО лютуют тетки, но это приезжие тетки без образования, их тоже, посмотрите, у них никого нет высшего образования и так далее. То есть лютые тетки ЦАО, они не живут в ЦАО, они подтягиваются в ЦАО откуда-то, понятно? Значит, еще ЦАО. Подожди, еще какой-то район один еще был тоже лютый. Секундочку. Если повернуть на... Представительницы прекрасного пола стали реже убивать. А, вашу сестру-тетку реже убивают. Стало.
Это не может не радовать.
Да, на 16% реже. Значит, и еще с целью разбоя на вас реже нападают. Чуть ли не в полтора раза. Теперь дальше. Какие лихие... Вот сейчас. Лихие тетки. ЗАО, ЦАО, САО. Новая тройка, нет, ВАО, ЦАО, ЮАО. Вот, ВАО, ЦАО, ЮАО. Самые лихие тетки, которые mm-hmm. нападают на людей. Пожалуйста. От Южно-Портовой, короче, товарищи, до Щелчка, от Южно-Портовой до Щелчка не появляйтесь без огнемета. Там на вас нападут тетки, попытаются загрызть, выесть вам печень, еще что-нибудь, ну их нафиг. Понятно? Значит, они без постоянного источника дохода. Такая же ситуация с возрастом преступников. В основном москвичи стремятся к злодеяниям между 30 и 49 годами. То есть, когда по достижении 30 лет москвич начинает стремиться к злодеяниям. И этот период у него заканчивается в день, когда ему исполняется 50. Вот эти 20 лет. Ну вот. И студенческие годы тоже. Еще 18-24 года тоже люди стремятся к злодеяниям каким-то образом. Да, и которые не закончили даже начальную школу, те прямо очень устремляются в этот бизнес. Понимаешь? Живу на Филях. У нас в Филевском парке парень, переодетый в женщину, охотился по вечерам с молотком на мужиков, говорит Андрей. В эфире филиал НТВ непонятно, говорит. Нет, в эфире радио, все хорошо, дорогие мои. В Зеленограде тетки вообще не нападают, говорит Никитец Лосев. Их таких нет.
Никитец Лосев, может, это на вас
я не просчитываю, нападают? Я просчитываю, как, что, чего, откуда полетит нож и так далее, когда прохожу мимо цыганок. Ну, он имеет в виду цыганок не национальность, мы никогда не говорим о национальности, как вы знаете, в этой программе. А он имеет в виду хитанос, такие житанос, в смысле из опереточных таких, оперных цыганок он имеет в виду, наверное.
А Максим вот справедливо замечает, идет красивый мужик, и женщина рассчитывает. Вот это тоже правда.
Что, правда?
Некрасивый, опасаемся. Красивый, значит, ну, улыбаемся, как-то так вот показываем.
Подожди. Прямо вот так на улице. Ну, это же не солидно.
Ну, нет, это если, конечно, телефона в руках нет. То, или пакетов. А пакеты, кстати, всегда почти бывают. Но даже если пакеты в руках и в зубах, все равно можно бровью вот так подмигнуть.
Многозначительно. Я в затруднении, Эль. Ну, давай будем серьезными ребятами. Давай, по-серьезному. Я прохожу мимо женщин, Я не вижу, чтобы прям подмигивали.
Мимо красивых женщин?
Чтобы прям подмигивали. Я очень красивый мужчина. Нет, я очень красивый мужчина, я. Я так, что прямо подмигивали, что-то не вижу.
А вы к нам в ВАУ приезжайте, у нас там нападают на некрасивых, нападают на красивых.
Они у них там ВАУ какие-то, они у них там развёзные, я чувствую. Вы какие-то там раскованные.
Мы там четкие.
Раскованные, да. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, Алексей Брязев. Слушайте, в тему вашего разговора могу сказать две великолепные истории. Одна у меня была знакомая, очень шапочная, чемпион мира по тайскому боксу в Тарайкатах.
Да.
Как там, режим, ну, короче, трехкратный чемпион мира. Так она что любила делать? Она брала свою подругу с камерой, надевала мини-юбочку, такая Барби-Барби, ехала в самый плохой район Мытищ.
Да.
Ну, и там уже месила пачками либо каких-то местных гопников, либо местных, ну, скажем так, не русских.
Садюга она.
Девочка через два года, ей просто уже намекнули в местной полиции, что хватит.
Да.
Так дальше нельзя. Мы все понимаем, но так дальше нельзя. Ну, так что, я бы сказал так, женщины бывают опасны. Еще, знаете, вспоминаю один случай. В Саратове года, наверное, 5 назад, что ли, произошел. А, так там пришел какой-то грабитель, салон ограбить,
да,
красоты. А там владельца этого салона была тоже какая-то красивая девочка, которая была тхэквондисткой.
Ага.
Она там чемпионка, ага, всего и вся. Так она его скрутила и сказала своим работникам: ребята, работаем, вечером я его отведу в полицию. Ну, она не отвела
его. Эту историю,
она,
да?
три дня с ним, ну, скажем так, использовала его. А в итоге этот товарищ
пытался
сбежать с какими-то телесными повреждениями, пойти в полицию, подать на нее за изнасилование. На что полиция долго смеялась и завела два дела. За изнасилование, за попытку ограбления.
Друзья, можно вам сказать? Можно вам? Ну, секунду буквально отвлечемся. Mm-hmm. Вот мне кажется, так сказать, простите, в кавычках, изнасиловать мужчину невозможно.
Нет. Ну, что здесь? Ну, это спорный момент.
Ну, конечно, бесспорный. Ну, давайте, предположим сцену, в которой участвуете вы. Вас поймали там две женщины. И дальше. Ну, в смысле, пусть три. Но я имею в виду, чтобы физическое превосходство, чтобы вас привязать, там все. Значит, ну, невозможно, если вы не хотите. Значит.
Посмотрите великолепный фильм «Кровавый четверг».
Да.
Там эта история очень описана, как можно изнасиловать мужчину.
Ну, как, я не знаю.
Ну, можно, просто не радио...
Стальной стержень в мочевой канал загнать, что ли?
Не, это перебор. Есть другие способы человека заставить. Ну, короче, сам факт, что...
Ну, говорят, она его таблетками там пичкала. Еще была ласковая, джинсы ему купила.
Таблетки.
Там кормила, поила.
Таблетки,
а он все равно ушел.
Торжественно расскажу про таблетки. Таблетки заключаются в том, что они наполняют вот эти последние, вот эти все таблетки в массе, да, они наполняют кровью периферийную систему, периферийные сосуды, в том числе сосуды малого таза. Ну, как бы наполняют кровью просто, да. И у тебя как бы смысл в том, что у тебя как бы все тяжелеет. Пожалуйста, это если у женщины тоже что-то будет тяжелеть там, да, набухать и тяжелеть. И у мужчин. Но это не приведет к состоянию нужному для... Не приведет. А-а. Нет. Поэтому я абсолютно, ну, как бы будет тяжелее. И что дальше? Ну, понятно, да? Это бессмысленная тема. Бессмысленная. Если он не хочет, его нельзя не заставить. Ее можно, а его нет. Но его нельзя заставить. Это невозможно. Поэтому все эти рассказы, когда я слышу, это все, ну, как бы, это все смешно просто. Просто смешно. Что значит, он не хотел? Не хотел, значит, не было. Значит, захотел, и тогда было. Ну, не вопрос. Товарищи, что-то вы в какой-то вас влечет к... в омут разврата и морфинизма. Вот чувствуете? Вас влечет в омут. Вы чувствуете, что вам хочется в омут, а? Я прям вот по вам, судя, раз уже сразу у меня вся телефонная линия забита. Все хотят рассказать, как их и так далее. Ну хорошо, еще один звонок. Вдруг что-нибудь страшно необычное. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Эльвира.
Здравствуйте.
Вам же знакомо такое явление, как околофутбол?
Околофутбол.
Да.
Ну, это когда дерутся мужики там, вот такое. У меня просто есть один знакомый товарищ из среды,
да.
И у него, его жена, как бы, она кандидат, ну, кандидат в этот по боксу.
Да.
И она один раз с мужиками прям реально в лес, они выехали и вот дрались, даже сидя на ютубе.
Махало. А вы смотрели сериал «Викинги»?
Да.
Ну, так что, там тоже Лагерта рубится с мужиками, я все время смотрю со смехом на это. Ну, как это может быть? Они же маленькие. Они же маленькие. Ну что она? Ну она машет своими ручонками и дальше чего?
Так нет, ну самое главное, это поставленный удар. Особенно если... Какая разница, девушка или мужчина? Если поставлен удар, то это на самом деле грозно очень сила.
Не знаю. Мне кажется, что если фокстерьер будет бросаться на алабая, на среднеазиатскую овчарку, будет бросаться фокстерьер, да, потому что там размеры важны, правильно? Будет фокстерьер. Ну и что? Ну и дальше. У него поставлен удар, у него поставлен там чутье, еще что-то. Какая разница алабаю?
Он ну, будет... Вы Сергей, вы можете посмотреть
просто
видео...
Просто перекусит пополам и все.
В Ютубе просто вбейте девушка в околофутболе, и там есть это видео, где девушка с мужиками прям реально дерется, и там получает головой, ну, головами, ногой в голову.
И в фильме «Викинги», я знаю, но по-настоящему баба может тебя убить только как в фильме «Девушка с татуировкой дракона». Когда она тебя просто как бы подъехала сама, и потом зарезала. Все. Вот это может быть. Вот это действительно может быть. Когда ты потерял бдительность, понимаешь? Девушка с татуировкой дракона, да, я понимаю. Товарищи, мы не должны с вами сползать до уровня Ленты.ру. А то мы превратимся в порнографическое издание, подобное Ленте.ру. Ленту.ру, знаете Ленту.ру?
Конечно.
Это известное, известное порнографическое издание. Поехали дальше. А, черт, и сразу про девушек опять снова. Про Формулу-1, можно я скажу? Про Формулу-1. Про Формулу-1. Там это самое, их прогнали, девушек. Во! Девушек прогонят с Формулы-1. Формула-1 отказалась от девушек-моделей на стартовой площадке. Потому что они противоречат современным общественным нормам. Вообще, женщины вообще противоречат общественным нормам. Женщина как таковая.
Да ладно.
Я тебе объясню.
Эти общественные нормы просто на нас зиждятся.
Нет. Потому что вы противоречите.
Как? Мы за семью, мы за скрепы. Это вы все со своей там этой полигамией и со всем прочим разрушаете все наши устои, которые мы так трепетно
пресс-служба, Формула-1.
Собирали эти годы.
Пресс-служба Формула-1. Значит, я расскажу про женщин. Можно быстро расскажу тебе про женщин, которые трепетно, семья, вот это все. Значит, я видел видео, не помню, сейчас BBC или нет, где одна рыбка метала икру в аквариуме. Того же вида, внимание, ты же знаешь, что вот внутри в виде, они должны заинтересованы быть якобы в сохранении вида, да? Вот вид, ну, например, люди, там другие, лошади, там, не знаю, канис вульгарис, там, собаки, понятно.
Теоретически.
Они должны быть заинтересованы в сохранении вида, но в этом смысле вещал старик Дарвин, понятно, да? Значит, смысл. Значит, одного и того же вида, одна рыба мечет икру, а вторая того же вида. Подходит и съедает ее нафиг. Такая же самка того же вида. Самка того же вида. Почему? Же они готовы загрызть чужих детей, ваши эти...
Ну, потому что они составляют конкуренцию их детям.
Правильно.
Да.
Как это умно. Ну и чё? Чё ты сейчас говорила, что женщина за сохранение семьи, ру-ру-ру, тра-та-та. Женщина нет, за то, чтобы загрызть чужих детей. Вот она чё хочет. Любая баба хочет загрызть чужих детей, конечно.
Возникают определенные условия,
посмотри, как они это делают в аквариуме. Залезают в аквариум и жрут чужих детей. Жрут чужих детей. Вот что они делают в аквариуме, эти бабёнки. Чёртовы. Здесь начинают.
Что в это время делали
томным голосом?
Мужчины.
Мужчина, пожалуйста, он его дело молоко метать. Он его мечет, сидит там у микрофона или еще где-то. А эти пожирают друг дружку.
Так друг, он много детей. Наметал, надо было меньше.
Не знаю, он сколько они мечут, столько и он мечет. У него все ровно это самое, эквивалентно. Слушай меня, подожди. Пресс-служба Формула-1 опубликовала заявление о том, что на мероприятиях лиги больше не будут приглашаться Grid Girls, девушки-модели на стартовой площадке гонки. Это обычай был такой, он всегда был, сроду всегда был. Решение вступит в силу с 25 марта во время австралийского гран-при в Мельбурне. Управляющий директор Формулы-1 Шон Братчес объяснил отказ от традиции, сохранявшейся десятилетиями. Она, традиция, не резонирует с ценностями бренда и противоречит современным социальным нормам. То есть современные социальные нормы противоречат обычаю, в сущности, если позволишь мне уточнить и назвать явление, противоречит сексуальной объективации женщин. Что такое Grid Girls? Это красивые девочки, которые должны заводить спортсменов, понятно, да, заводить своей внешностью, заводить своими там ляжками и так далее. Значит, это в сущности сексуальная объективация. То есть мы воспринимаем этих grid girls не как личностей, мы не интересуемся у них, что они думают...
Богатым духовным миром.
А мы не интересуемся, что они думают о детях в Африке, мы не спрашиваем у них ни разу, что они думают о сохранении экологического, вот все потепление климата на Земле, выбросом углекислоты, никогда не спрашиваем, нет. Мы их сексуально объективируем и сразу думаем, что они такие, как это сказать, готовые самки, да? И вот в этом смысле это оскорбление для этих женщин. Оскорбление. Вообще они очень хотят, кстати говоря, быть оскорбленными. И таким образом это должно быть отменено. Ну вот в этом есть парадокс. Парадокс, который бесконечный, который не будет преодолен никогда. Парадокс, который я бы назвал противоречием самостоятельности и развитию личности женщины. И биологией. То есть существует биология и существует... Парадокс развития женщины. Женщина становится все более интересной как личность.
Угу.
Она имеет все больше возможностей проявлять себя как личность в современном мире.
Да.
Однако биология нелепейшим образом возражает против этого. Понимаешь? Вот все, что я хотел сказать. Биология — это то, что ты сейчас сказала, что ты, когда идешь по улице и видишь привлекательного мужчину, ты оцениваешь его критериально. Может быть, да, может, скорее, точно нет. Может быть, да, точно нет. Вот первая твоя оценка. Может быть, да, точно нет. Правильно? Значит, это и есть биология, Эля. Это и есть биология.
Ну, во-первых, женщины очень по-разному реагируют.
Но это биология.
И на тех, кто на улице, и на тех, кто не на улице.
Не на улице, на работе, не знаю, в транспорте. Где?
Одно дело да. быть привлекательным, потому что это, в общем, в определенной степени доминация особи. И это тоже потребность человека, одна из основных. Вот, чувствовать себя востребованным, да, в
сейчас,
этом обществе.
Сейчас мы присутствуем
но
в эпоху.
Но это совершенно не значит, что при этом кто-то имеет право тебя там, значит, трогать, ловить где-то и
Мы живем в эпоху. Мы живем в эпоху, это важно понимать, что все идет все равно в комплекте. Не надо рассказывать, где и когда надо остановиться, и все такое, станешь оножкой. Значит, мы живем в эпоху, когда биология становится как бы стыдной. Понимаешь, да? То есть биологическое...
Дело в том, что это всегда было с того момента, как люди начинают объединяться, социальные инстинкты вступают в противоречие с биологическими.
Совершенно верно, да.
Просто эта тенденция, она усиливается.
Она
да.
усиливается
Но, собственно,
сейчас.
И общество меняется.
Она усиливается сейчас. Социологические инстинкты, социальное поведение в тесных сообществах, в городских сообществах, во всемирной деревне начинает противоречить, строго говоря, биологии. Понимаешь? Строго говоря, биологии. Вот и все. Понимаешь, да? То есть надо как-то взаимодействовать не на основе биологии и осуществлять множество коммуникативных контактов не на основе биологии. Ввиду этого биология сейчас запирается, она подвергается позорному осмеянию, такой, ну, в смысле, опозоривается, то есть считается, что это стыдновато все, понятно, да? Стыдновато. И она подвергается осмеянию. Но это такая эпоха. Сколько будет продолжаться?
Да, всегда это было. Вот британское сообщество существовало всегда. И всегда оно считало оскорбительным там какие-то... То есть одно время, не знаю, было нормально показывать голые плечи, но нельзя было показывать там какие-то другие части тела. Сейчас там тоже что-то там в одной культуре одно можно показывать, в другой культуре вообще ничего нельзя показывать.
Я понимаю. Слушай, только что пришло сообщение, женщина погибла на Таганско-Краснопресненской линии, 57-летняя москвичка. Причем, мне кажется, она, я сейчас не хочу остроумничать, она погибла тем более, но мне кажется, что она проявила просто любознательность. То есть она не собиралась погибать. А она наклая, вот что говорят люди, которые там были. Она наклонилась и получила травму головы от соприкосновения с подъезжающим подвижным составом. То есть она наклонилась, выглядывая из-за толпы.
Угу.
Понимаешь? То есть стояла толпа угу. на перроне, и она наклонилась, стоя у черты у этой вот, которая с этим ограничительно, и получила травму головы от подъезжающего состава. То есть она любопытствовала, подъезжает ли состав. И оказалось, что он подъезжал. Вот такая вот неприятность. Это произошло на станции Пушкинская. Ну ладно, в движение.
Подъем. В движении.
5 баллов, давайте. Да, давайте вы расскажете мне, пожалуйста, где вы едете, что вы видите. 7373948. А у нас есть целая минута. 7373948. Позвоните, пожалуйста, и расскажите, где вы едете, что вы видите. Я вижу, что 5 баллов, то есть намного легче. И надо сказать, что спасибо ребятам, так сказать, там упираются жрогом ребята, что почистили довольно много. Ну, во дворах еще нет, вот, например, у нас, но тоже много почистили. А на дорогах прям почистили. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Липецкая в область летит.
Летит. А по насчет чистки-очистки вот от снега?
Что да, да, дороги чистые. Чистые. С утра ехал в центр по Липецкой, все чисто, да. Все убрано.
Спасибо. Спасибо. Ребята упираются. Я смотрю, сейчас опять, правда, с тротуаров скидывают. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Ну, Сергей, приветствую. Меня
здравствуйте.
Это Павел.
Здравствуйте, Павел.
Еду по Каширке, центр. Ну, так, толкается, но едем, на стопор стоим, потихонечку едем, дороги почищены.
Да, спасибо. Я должен еще сказать, что вчера многие не поехали из-за того, что из-за снегопада, и сегодня еще много не поехали. Поэтому более-менее нормально едется. 10 часов, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй.
Десять часов пять минут, четверг, 1 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Давайте
доброе
посмотрим,
утро.
Ребят, быстренько доллары, все хорошее, всякое такое. Курсоруб.ком 56.23, где были, там остались 69.67. Примерно так же. И вчера 68.94. О, боже, у меня дежавю. Это кошка из «Матрицы», она все время проходит и мяукает. Это то же самое все. 68.94 по нефтице, брентице, кормилице, заступнице. 1.23, нет, вот здесь изменение. 1.23.93. Мы покинули 1.24 в главной паре опять. Видите, вчера было 1.24.45, по-моему. Значит, и биткоин 10.119. 10.119. Напомню, он долгие годы торговался на 2.5. 2.5-3. Ну, мне кажется, ну, по крайней мере, долгие месяцы. Так что он может просидеть здесь на 10 тысячах довольно долго. 56.20 доллар к рублю. Еще раз последние данные. Мы продолжаем. Скажи, пожалуйста, значит, по приговору Мисюриной. Это теперь Московская прокуратура выступила против. Угу. Дело кажется столь очевидным. И оно давнишнее. Ой, можно новость вам? Какая-то такая вот из последних веселых новостей, которая добавит вам социального оптимизма. Воспитательница из Екатеринбурга заставляла детей выполнять собачьи команды. Сотрудники проводят доследственное... Значит, что было? В следственный отдел по Октябрьскому району Г. Екатеринбурга поступила информация о том, что в одном из детских садов воспитательница применяет в отношении малолетних детей методы воспитания, сопряженные с применением и так далее. Значит, она учит их собачьим командам. А каким?
Ну, сидеть там, не знаю, лежать.
Помимо прочего, местные жители жаловались, что женщина издевалась над малышами. Как можно издеваться? Над собаками никто не издевается, когда их учит команда. Больше того, им дают кусочек сыра. Может быть, твердого сыра, хорошего. Какого-нибудь хорошего сыра швейцарского. Не знаю, какой разрешен. Как сообщает портал, женщина могла избивать детей ложкой, чтобы ребенок все доедал.
Меня бабушка тоже в детстве один раз налупила ложкой.
В какую часть тела?
В лоб, конечно.
Это сказывается.
Я не хотел есть. Вот так вот. Я не хотел есть суп с мясом, в отличие от вот того мужчины. Она мне за это... Ну вот, который...
Ты хотела есть суп, но без мяса.
Жену сковородкой стал бить.
Ты хотела избежать мяса просто.
Я не любила мясо в детстве. А вот сейчас все ровно наоборот.
Да? Слушай, скажи, пожалуйста, значит, а какие команды собачьи могут кого-то оскорбить, я не понимаю?
Она не только это делала, она там могла придушить ребенка, пишут, она могла окунуть его лицом в лужу в качестве наказания.
Можно я спрошу, слушайте, на самом абсолютно полный серьез сейчас. Я не шучу. Скажи, пожалуйста, кто умнее? Взрослая немецкая овчарка? Взрослая немецкая овчарка, 5-6 лет. У кого немецкие овчарки? Значит, и сравнить с человеком. Вот просто, у кого есть немецкая овчарка, позвоните мне, пожалуйста. Я не понимаю, как можно ребенка... Ребенок, конечно, глупее немецкой овчарки в 100 раз.
Ну, потому что человек живет дольше.
Ребенок глупее немецкой овчарки.
Развивается.
Как его можно оскорбить? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
У вас немецкая овчарка?
У меня такса.
Ну, такса тоже дико умная. Такса вообще... Такса бьет любого члена Российской Академии Наук. Легко.
Мне кажется, оскорбились собаки. Чувство собак оскорбились.
Конечно. Ну, вот вы свою таксу кому приравняете? По возрасту и по уровню развития?
Ну, скорее, к воспитательнице какой-то.
То есть вы считаете... А я считаю, что такса бьет любого члена РАН РФ. Честное слово. Такса... Ни один профессор не дотянется до таксы. Это очень серьезное животное. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Москва.
Здравствуйте.
Ну, было несколько собак, на самом деле. Вот. И, ну, вообще, есть множество исследований, доказывающих, там, что там, интеллект собаки, да, равен интеллекту трехлетнего ребенка.
Пятилетнего.
Вот. Я читал про то.
Да нет, немецкая овчарка, пудель и такса, безусловно, 5-летнего ребенка.
Ну и потом опять мы дрессируем собак, да, они ведь думают, они выполняют то, чему мы их учим. То есть мы их учим своему восприятию, то, что мы хотели бы видеть как от человека, да, мы учим животное это выполнять. То есть животное, оно не понимает, что оно там вот...
Слушайте, вы собачник, да, собачник? Если бы я вам сказал, у вас... 5 команд, которым вы должны обучить собаку. 5. Все, 6 запрещено. То есть всего 5. Угу. Вот какие 5 вы бы выбрали?
Ну, первое, это нельзя. Команда, раз, да? Раз. Потому что собака должна моментально вот так прекращать свое действие.
Да, нельзя. Нельзя. Для служебных фу, да.
Собака должна быть управляемая, да.
Для охотничьих нельзя, для служебных фу. Хорошо, дальше.
Второе, место. Собака должна знать свое место всегда, да?
Да.
И вообще... любой стаи, место. Так и в семье и так далее.
Место. Ну, да, в случае детский сад, да.
Да, третье, рядом. Собака должна
рядом.
Слушаться, да, и быть рядом с хозяином без разницы. Там,
да.
Какие факторы внешние там на нее оказывают влияние. Ну, потом четвертое можно. Команда можно.
Ну, или вперед, да.
Можно вперед, да, потому что даже вот там кормление, да, вот
вперед.
В нашем случае происходит только по команде, собака без команды
не имеет права есть, да.
Пищи нет, вот она должна сидеть,
днями
истекать, но
абсолютно.
Ждать этой несчастной команды.
Я давал вперед команду, вперед, да,
вот,
да.
И, ну, третья команда уже может быть на самом деле любая, там, сидеть, лежать.
Хорошо, а если, давайте сократим. Три команды осталось, все, вам запрещено более 3, давайте, 3.
Можно, нельзя, и, собственно, рядом.
Зря вы можно оставили. Можно, не надо. Ну, можно оно и так, оно же скотина хочет, и все, само хочет.
Нет, собаке надо давать, потому что вот будет сидеть ждать, да,
если собака послушная, она
понимать, что ей дозволяют, понимаете, это важно для собаки.
Я в результате своей кинологической деятельности, многократной, пришел к тому, что команды и человеку, и собаке нужно всего 2.
Какие?
Значит, первое, запрет, нельзя, нельзя, потому что то, что можно, она сама скотина делает, значит, первое, и второе, фиксация в точке, то есть, условно говоря, вам надо фиксировать ее в точке, и для этого сидеть, То есть она, например, бежит где-то там, вот где-то вот далеко вы на стадионе гуляете, пытаетесь обкакать эту траву, правильно? И, значит, где-то далеко у дальних ворот она. И вы так видите, что там какая-то стрёмная история. И вы такая, сидеть! Она должна ровно укорениться с задницей. Вот, ну, и вы подходите и забираете ее на поводок. Все. Значит, всего две. И человеку также. Я бы детей... Не надо, это 11-классное образование, это физика, астрономия, все мешает. Честно слово. Ну зачем им знать про универсум? Зачем? Они же, им же суждено потом мракобесами стать. Значит, им нужно две команды. Нельзя и сидеть, которые фиксируют ее в точке. Все. Все.
Ну, что-то, наверное,
причем,
есть, да?
Причем сидеть надо говорить таким голосом, чтобы трамваи останавливались. Вот я здесь вот сидя в суе. Сидеть! И все, и трамваи должны как вкопанные встать. Понимаете, почему? Мне кажется, вот так. Ну нет, я что, я ошибаюсь? Нет? Две команды. Хватит. Хватит и команд. Сколько можно? И детям то же самое. Что ты человек? Ну вот дитя пришло в садик. Ты его сажаешь. Значит, оно жрет или не жрет. Я бы не стал заставлять. Надо просто сделать так, чтобы уже на следующую еду он хотел поесть. Смирный, наоборот, стоял бы и этот самый. Вытирал бы рукавом слюни. Правильно? Значит, это первая позиция. Не надо ее заставлять ничему. А то он бежит, бежит, бежит с какой-то молоточком резиновым там к девочке, пытается ее ударить. Сидеть! Раз и сел, и все. Сел на жопу. И вот это, я бы вот, если бы я был воспитателем в детском саду, клянусь, я бы дверь... Нельзя! Сидеть! Подошел на поводок, взял и все.
Ну, подождите, две вас команды. Же спросят. Вот, а почему у вас ребенок такой тощий?
Почему
детсад
тощий?
Детсад ходит, почему тощий? А тощий. Ну, родители возвращают ребенка своего?
Да.
А вы говорите, ну, он не ест?
Нет, что ж не ест. У меня он начнет есть. Причем он начнет есть еду. У меня овчарки ловили мороженый минтай в воздухе. Я подбрасываю минтай, на землю ни один не упал. Ни один. Они, ты что думаешь, она долетит до земли? Она его еще в воздухе съедает, и он сразу уходит ей туда в кишечник сразу, понимаешь, через желудок. Так надо так воспитать ребенка, чтобы ты подбрасываешь пищу, вот так подбрасываешь пищу, а он ее на лету ловит, паскуда. В смысле, не паскуда, а молодец. Он ее на лету ловит. Хватит! Все, хрясь нету. Понимаешь? На лету.
Нет каши.
Чтобы на пол не упало ни
и
крошки.
Компота.
Компот подбрасываешь, и он его... И все, чтобы на лету, чтобы ни одна крошка на пол не упала. Понимаешь, нет, в чем дело? Вот так. И все. И он сидеть! Весь разговор. Господи, почему я не работаю в детском саду? Еще про Мисюрину. Прокуратура потребовала, это уже в Москве, прокуратура потребовала отменить приговор московскому врачу Елене Мисюриной. Это очень важная тема. Она, на самом деле, такая, такой важный черный лебедь профессии. Вот этой профессии, врачебной профессии, понимаешь? Мы, с одной стороны, должны, понять, или, вернее, мы, с одной стороны, должны добиться от врачей, чтобы они нас уважали, ну, по крайней мере, как своих родственников, да? Но чтобы не ставили на нас опыты. Потому что врачи садюги, небрежные садюги, к тому же неряшливые, к тому же малообразованные, безнравственные садюги, врачи, какие они и есть, значит, они нас не очень радуют. Не очень радуют. Но с другой стороны, врач-артист, ты понимаешь, он артист, он художник, он творец, он видит тебя, как какой-то там, вот он тебя, значит, рассматривает, он видит висцеральный жир, он видит, так сказать, там, там какие-то еще, и все на латыни, он тебя постоянно видит на латыни. И в этот момент, когда ты говоришь, излечите меня, маэстро. Маэстро берет скальпель, а лучше сразу два, значит, и он этими двумя скальпелями, подобно дирижеру какого-то оркестра, создает симфонию. Начинает тебя кромсать и прочее. И в этот момент говорить ему что-то под руку, как вот Мисюриной, это неправильно. Это неправильно. Он в конечном итоге просто не будет тебя резать. Он не будет с тобой работать. Он не захочет с тобой... Зачем это? Момент вдохновения. Великий артист должен быть избавлен от постоянного шепота, от постоянного советов никчемных неудачников. Понимаешь? Вот с Мисюриной, я так понимаю, Врачи, позвоните, пожалуйста, с Мисюриной, что прокуратура потребовала отменить приговор. Ей дали 2 года, насколько я понимаю. Это абсолютно серьезно. Она сидит, и она сейчас дает интервью «Комсомольской правде», я хотел сказать «Коммунистической правде». Ну вот, «Комсомольской правде», она дает интервью, ее навещают, значит, за нее вступились все... Печатников, за нее вступился Собянин.
Вот именно, вы понимаете, откуда берется недоверие к врачам в том числе? Потому что врачебное сообщество всегда защищает своих. Еще, по-моему, не было ни одного врача, который сказал, ой, это правда была моя ошибка.
А как же
по-другому? Пациент правда умер из-за моих действий. И я готов понести за это наказание. Не было такого, ни одного.
Денис, здравствуйте. Денис, вы практикующий врач.
Здравствуйте. Оригинальным не буду. Я, конечно, считаю, что здесь несколько, не две стороны медали, а несколько сторон медали.
Прошу вас.
Многогранно.
Да.
Первое, конечно, за ошибки врач — это человек. Ошибки могут быть. Вопрос не в преднамеренности, это раз.
Да.
Во-вторых, в каком состоянии врач делал операцию. Если он с похмелья, если он там под чем-то, это другой, это совершенно другой вопрос. Вот, это главное. По Мисуриной, понимаете, я не знаю, что там произошло. Честное слово, я не знаю.
Давайте вам, мы сейчас все расскажем подробно, я думаю, что и слушатели тоже напомнят.
Да я читал, но я все равно не видел. Историю болезни, я это не видел. А то, что пишут в прессе, это я все читал, и в интернете, это я все читал.
Я скажу, что мне кажется, давайте вычленим все-таки главное, и вы, и я вместе. Мне кажется, что вмешательство, которое она произвела, если бы оно действительно было гибельным, то человек несколько дней не прожил бы. Человек истек бы кровью прямо там, на столе.
Да, конечно.
Прямо на столе.
В первый же день.
Да. Если бы она маханула артерию, вспорола артерию, так человек бы, собственно говоря, с кушетки-то не встал бы. Он бы был мертвый.
Встал бы.
Немножко побегал, чуть-чуть побегал.
И еще я хочу сказать, я скажу вам честно.
Да.
Многие отказываются от опасных, особенно с несовершеннолетними, от операций опасных. Нафиг она нужна. Как говорил Владимир Владимирович, пыль потом глотать замучает.
Да. Хорошо, спасибо. Значит, я хочу пригласить врачей поговорить. Скажите, пожалуйста, и юристов. Что значит прокуратура? Прокуратура призвала. Что это значит? Что значит, дело будет... Простите, потребовало. Прокуратура потребовала отменить приговор. Что это значит? В приложении юристы знают. Значит, что его отменят? Или что это вернут в суд? Или что будет? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Проблема в том, что здесь под абсолютно бредовым заключением...
Да.
Подписались люди, другие люди подписали особое мнение.
Да.
Заключение абсолютно бредовое, нелогичное...
Медицинское, вы имеете в виду медицинское?
Да, абсолютно. Да. Все врачи почему возмущены? Потому что это все равно, что человек был в гостях, ушел из гостей, и его другие люди зарезали в подъезде, а виноваты те, у кого он был в гостях.
Это понятно. Но для меня... она же говорит здесь в интервью «Комсомолке», она говорит, ребят, если бы я могла действительно там задеть артерию, но если бы я это сделала, он бы через 20 минут истек кровью просто.
Абсолютно верно, острая кровопотеря.
Да. То есть он ушел после процедуры, то есть никак не связаны две вещи, понимаете?
Уехал на машине, и умер он через несколько дней, вероятно, от ДВС-синдрома.
Может быть. Хорошо, сейчас что будет? Прокуратура потребовала отменить. Это значит, что дело вернут в суд. Это значит, что? Вот я пытаюсь понять. Вы понимаете, что в этом конкретном случае сошлось все? Все против следователя и все против суда, и даже уровень Собянина — это очень высокий уровень, когда он, так сказать, усомнился в этом приговоре. Это очень высокий.
Это первичный суд. Вообще-то есть Мосгорсуд, вообще-то есть Верховный суд. Это дело должно быть доследовано, должны быть другие, взятые альтернативные какие-то, если они будут.
Вы врач?
Врач.
Значит, если бы я был врачом, когда ты меня про... Я хотел в Волгоградский мед поступать на хирургию давно. Неважно. И, значит, если бы я был врачом, я бы себя воспринимал как артиста, как художника, да? И вот я как бы подхожу к роялю, та-та-та-там, я начинаю играть, да? И в этот момент мне нужна абсолютная свобода. То есть я перед собой вижу тело, на самом деле глину. И я леплю из этой глины человека. Это так, когда врач делает, или не так?
Нет, не так. Это немножко такое, как это сказать, ухудожествленное восприятие профессии.
Да, а как у вас, а как?
Ну как, ну, понятно, элемент искусства в этом есть.
Да.
Вот, это в том числе и искусство. Но, тем не менее, естественно, оно должно быть, в общем-то, ограничено и законами, и рамками, не только одной совестью, хотя да. Совесть нужна.
А сколько должно быть, какого должен быть процент протоколов, движения по протоколу, и гения? Вот я гений, например, а у меня протокол предписывает сделать это. Вот как здесь разойтись?
Ну, если ты гений, то ты можешь участвовать в разработке протоколов, наверное, тоже, как бы, и указывать на их недостатки. Протоколы, они... как бы их внедрение затруднено немножко по другим причинам, что если ты внедришь протокол, то его ведь надо выполнять.
Да.
А для его выполнения нужны определенные средства, определенные оснащения, которые есть далеко не везде.
Да, спасибо, спасибо огромное. Значит, Эль, ты поняла, да, в смысле, протокол, что такое протокол?
Да, я понимаю. Значит,
на Западе, например, в Америке, существуют врачебные протоколы. То есть, условно говоря, ты получаешь объективные данные, ну, объективные данные, так сказать, там, температура, например, да? Температура данного конкретного пациента, там, не знаю, 38,2. Начиная с 38, ты должна приступить, и далее, там, желтые эти белки глаз, там, еще же, ну, какие-то есть вот какие-то, да? И ты, начиная с этого момента, при совокупности подобных данных, ты обязана приступить к выполнению протокола в Америке. Но в России это трудно сделать, и справедливо сказал наш слушатель. В России это трудно сделать, потому что твой протокол подразумевает, например, там, я не знаю, компьютерную томографию. Немедленно, вообще тотчас. Но в России это невозможно, потому что мы живем, как вы знаете, на окраине мира, в очень бедной стране. Если нет этой компьютеров, никаких томографий, все это записываться надо за сколько-то времени, ехать в областной центр. Или там, например, тебе нужно, так сказать, там немедленно привести какое-то действие, не знаю, в трахею воткнуть этот вот, чтобы дышать. Как это? Трахеотомия? Как это называется? В трахею. Бумс, воткнуть хрень такую. Значит, а ее нет. Ну, нет ее просто. Ее нет. Ну, можно продырявить дырку там и что-то, трубочку какую-то вставить, но ее нет тоже. Но нет ее. Вот в России вот эта проблема-то принципиальная.
И приходится выкручиваться.
Но мы нищие, вот в этом же проблема. Мы нищие. Мы несчастные, мы как повезет, мы, так сказать, там с левой резьбой что-то ищем, мы ищем какой-то шнурочек из своей кроссовки достать и перетянуть, потому что...
Я понимаю, да. Вы говорите о виртуозности, о неком гении, да, врачей, которые да. Спасают
здравствуйте,
людей
здравствуйте,
на все эти
условия. Вы врач, здравствуйте.
А мы их как бы этими делами кастрируем. Вот,
алло, здравствуйте.
Я просто знаком с этой темой, да. моя жена врач, и да. Они обсуждали на работу.
Ну вот скажите...
Вся ситуация не в том, о чем вы говорите.
Да.
Там дело не в протоколах, ни в чем.
Да.
Там это прикрытие клиники, которая делала вторую операцию, и она принадлежит очень высокопоставленному лицу. Медси.
Вот именно конкретно эта клиника, в которой произошла то,
да.
Что Мисюрина.
Да.
А зачем же ее сажали, вот этот весь этот балаган?
Это прикрытие. Это брендовая клиника, и она принадлежит... какому-то очень высокому человеку.
Принадлежит. И для того, чтобы прикрыть какую-то параллельную деятельность, раздули скандал с Мисюриной.
Конечно.
А, то есть, они наоборот получилось, что привлекли внимание? Только привлекли внимание.
Ну, получилось наоборот. Мы хотели ее по-тихому закрыть и дали этот небольшой срок, только потому что, ну... чтобы она не сильно выступала.
Ладно, узнайте там, подслушайте, что они еще будут говорить, звоните нам, ладно?
Мне кажется, еще слушатели имеют в виду вторую клинику, в которую этот пациент обратился. Он же, у него было вот это вот вмешательство Мисюрины в одной, а потом он ушел, и когда ему стало нехорошо, он пошел во вторую, и там уже...
Алло, здравствуйте, здравствуйте. Алло, здравствуйте, вы врач.
Здравствуйте.
Я не врач.
Вы не врач. Вот какое-то короткое время вам надо быть не врачом. Ладно? Врач, вот, да, здравствуйте. Интересно.
День добрый, Сергей. Там же иск на 15 миллионов в клинике предъявили. Надо было просто отвезти от МЭДФИ на эту клинику.
То есть во второй клинике предъявили иск?
Да.
И для того, чтобы показать виноватого, придумали Мисюрину. А сейчас ее выпустят, и что будет?
Ну, иск-то никуда не делся в процессе гражданского производства.
Ну да. Значит, иск будет по-прежнему работать. Я не знаю, послушайте меня, но есть же какие-то вещи за пределами подлости или нет? Какие-то вещи существуют за пределами подлости?
Безусловно.
Они должны существовать. Для того, чтобы мы верили в, для того, чтобы мы верили в жизнь какую-то, в какую-то нормальность, какая-то нормальность должна быть. И у врачей тоже. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Послушайте, вот я юрист, а жена у меня врач.
Да.
Она тоже онколог. Соответственно, вот насчет той клиники, которую звонил один из предыдущих, он, в принципе, вот эта тема, она очень сильно в медицинских кругах обсуждается, потому да. что была сначала операция, которую делала Мисюрина,
да.
потом была повторная операция, которая делалась в МИДСИ, и самое главное, то, на чем строилось обвинение, оно строилось на заключении патолога-анатома из того же МИДСИ, который сделал заключение, и на этом, собственно говоря, было построено все обвинение.
Ее сейчас выпустят или нет, вот вам, как юристу?
Я думаю, что если прокуратура принесла протест, это значит, что сейчас будет операционное рассмотрение судей, и, скорее всего, если прокуратура принесла протест, то, наверное, все-таки выпустят.
Можно вопрос? А это рассмотрение будет в суде более высокой инстанции или вернут да, в тот же суд?
Да, более высокой. Это будет более высокой. Мосгорсуд.
Мосгорсуд. Да. И судя по тому, что высказывался даже Собянин, ее освободят.
Я думаю, процентов 99.
Что ее освободят. Скажите, пожалуйста, а с точки зрения судебного... Ой! А разрешите я вам перезвонить, или вы мне перезвоните, или я вам после новостей. Договорились? Поехали. Мы продолжаем, и я хотел переговорить с нашим слушателем, у которого на 6-7 заканчивается. Да, спасибо большое. Спасибо, что перезвонили. Вы знаете, у меня какой вопрос остался. Вот хорошо, ее выпустят. А как это изменит психологический климат во врачебном сообществе?
Ой, это вообще очень сложный вопрос, потому что да. у меня супруга, она онколог да. в одном из федеральных центров, а брат у меня работает врачом, ну, в Германии.
Да.
Вот, он сейчас, ну, приезжает каждый год, очень сильно обсуждаем это вот все. На самом деле, врачи у нас в последнее время особенно, да, очень сильно, они опасаются в результате всех этих историй, уже несколько подобных случаев да. было, они очень сильно боятся уже принимать какое-то решение. Вот, допустим, брат там в Германии, ему проще, он говорит, у меня есть определенный протокол, ну, вроде что-то протокол, вот я да. если выполнил то, что мне прописано,
не докопаешься.
Ко мне в любом случае никаких вопросов не будет.
Да.
Он абсолютно в этом уверен, и никаких этих нет. А у нас получается, врачи, для того, чтобы не бояться, что его потом как-то там будут таскать по всяким кабинетам непонятным, да. ему легче человека направить к другому врачу, направить на какое-нибудь обследование, ну как угодно. То есть
как-то в итоге замотается.
Хуже да. будет пациенту, он замотается по всем анализам ходить и еще да. что-то делать, а за него в итоге никто не возьмется.
Да, 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 да. Спасибо. Я обращаю этот вопрос как к врачам и людям, близким к профессии, может быть, там близкие ваши работают, на самом деле. Вопрос простой. Мисюрину посадили. Ну, посадили. А сейчас ее выпустят. Вот выпустят. И как бы шито-крыто или что? Вот как, тема снята или тема только возникает в этот момент? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот я считаю, что она не виновата. Вот у меня болела дочка. Лет 30 назад болела дочка. Что? Врачи не знали, что с ней, что делать. Да. Сначала лечилась в поликлинике, потом врач говорит, все, больше не могу, я кладу в больницу. Ага. Болезнь была тогда неизвестна. И где-то месяца через 3 после того, как она лежала в больнице, я покупаю справочник, и там написано про эту болезнь. Это иерстениоз назывался.
Да.
Или псевдотуберкулез, или как скарлатин, или как туберкулез протекает. Вот, и там написано, если хирургическое вмешательство, то человек умирает.
Да.
Вот. А я пришла, хирург, очень я самый понимаю. Лучший
вы
хирург.
Вы знаете, я с огромным восхищением, и вы знаете, как я вас люблю. Кстати. Ну, давайте. Да, я доктор, говорит Дмитрий Попов. Дмитрий, ну наберите вы. Ну наберите. Добрый Дмитрий. 7373-948. 7373-948. Значит, мне нужно
тут
понять...
еще разные вещи говорят, да? Кто-то да. из депутатов, там, вот Скворцова говорит, надо ужесточать контроль за врачами, а кто-то да. вот из Мосгордумы, кстати, они предлагали ввести в закон понятие врачебной ошибки.
Я чуть было не стал врачом, честное слово.
Да?
Я собирался, конечно, собирался в Волгоградский мед поступать. Я чуть было не стал врачом. Практически говорю сейчас с коллегами. Потом я уехал в университет «Дружба народов» в Москву. Ну,
вот
все,
так мы
знаю.
Потеряли врача.
Да, одна из девушек, которую я любил, сказала мне, что у меня пальцы хирурга. И на этом основании, я решил поступать в мед. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Какова будет атмосфера во врачебной среде после того, как Мисюрину выпустят? Ну все, как бы ошиблись, сейчас выпустят, и все будет хорошо. Или нет?
Меня зовут Илья, я сын врачей.
Да.
У меня папа и мама врачи.
Да.
Ну, как вам сказать, они, значит, как считают,
да.
что, честно говоря, она, ну, не виновата.
Мисюрин.
Виновата. Все-таки существует же ведь и фактор самого пациента.
Да.
Что... Врачи, они априори, ну, не могут заниматься вредительством. Конечно, есть какие-то оголтелые,
да,
сумасшедшие,
да,
люди.
Да, да, извините. Это все очень долго. 7373948, 7373948. Мне хочется понять, после того, как ее выпустят, что... Алло. Да, ее выпустят сейчас, ну, все, признали, все, выпустят. Как сложится ситуация во врачебной среде? Как это оценит врачебная среда?
Александр меня зовут.
Здравствуйте.
Значит, ну вот смотрите, среда может оценить по-разному, как и продолжать свои бездействия и действия, и понимать, что они не несут никакой ответственности за свои ошибки,
да.
Вот, так и многие задумаются, значит, увидев вот этот пример перед глазами. Значит, я считаю, что должны врачи нести за свои ошибки ответственность. Это в любом случае обязательно должно быть, потому что... Ну, по-другому никак иначе. И мы все сталкиваемся с негативом, приходя к врачам, и мы видим это все. Это нельзя тут с потолка.
Нет, подождите. Я был у врача, да, ну, там, да. Неважно, когда, я уже забыл. А, значит, она говорит, одна, она сотрудница такой медицины какой-то и так далее. Она, я говорю, вот здесь что-то такое повышено. Она говорит, да наплюйте вы, господи, да поешьте там, я не знаю, мяты, там, чаем с мятой, или что, неважно, сейчас не помню. Вот, понимаете, да? То есть одна, да. Так, а другая говорит, так, берем пункцию там головного мозга, или еще забыл чего, неважно. То есть они как бы по-разному подходят. Мне кажется, может быть, я сейчас скажу странную вещь. Мне кажется, действительно, абсолютно экстренно нужны протоколы, чтобы они
стандарты,
не могли...
Стандарты,
да, чтобы они не могли... Стандарты. Одна фокусничает, говорит, зайдите в фитоаптеку, купите там листья сена, я сейчас забыл чего. Какая-то хрень какую-то купите. Говорит, пейте иногда раз в месяц в приглядку. Типа не надо это заваривать, наверное. Да-да, в холодной воде, говорит, прежде всего. А другая говорит... Функцию головного мозга немедленно. Я понимаю, что они кудесничают и лепят от дури
совершенно,
от своей. От
совершенно
дури.
Верно. Стандартов,
да.
нет. Четких. Что, да. должен делать врач? Это в первую очередь ставит и повышает риски самих врачей.
Конечно.
Самих врачей. Вот. Но что касательно данного врача, которого, значит, вот окрестили, скажем так, на 2 года.
Да.
Значит, нужно понимать еще, что четко, что судебно-медицинскую экспертизу, я адвокат, да?
Да.
Значит, судебно-медицинскую экспертизу проводили такие же врачи. Такие же врачи.
Кудесники, левша. Блоху,
да,
подкует,
быть...
идиоты. Ну, в хорошем, да. смысле. Да.
Ну да.
Блоху подкует.
Это их коллеги, которые проводили эту судебно-медицинскую экспертизу и устанавливали причинно-следственную связь между действиями врача, вот, и наступившей смертью.
Я, честное слово, начинаю их ненавидеть.
Да.
В результате нашего разговора я начинаю их ненавидеть. Они все корчат из себя Авиценну, как будто они открывают медицину. Сегодня, прямо при тебе, они говорят, я Авиценна, Абу Ибн Сина. Ты говоришь, товарищ, ну, мировая медицина же уже сталкивалась с подобным. Он говорит, нет, сейчас мы придумаем.
Сергей, да. Посмотрите, вспомните дело мальчика там в Московской области, у которого врач нашел алкоголь в крови. Да?
Да.
Ну, то есть, вот понимаете,
да.
есть, они сами совершают... Да,
чёртовы уринотерапевты, да? проклятые, ненавижу!
Да.
Честное слово, уринотерапевты проклятые! Я тебе говорю, можно скажу про врачей? Ты приходишь к врачу? Я такой, ну и чё? Ну, надо сдать то-то, ну, сдал. Ну и чё? Я говорю, да ничего, просто я чё, пришел узнать, чё. Да, это все ерунда.
Это нормально, идите
домой. Это все
домой.
Ерунда, это все зависит от... Нет,
не болезнь,
это все,
не
все болезнь, болезнь, все болезни,
домой.
Все болезни от психологии там. Потом, то есть, это вот уже между лунными затмениями, сами знаете. То есть, что? Какие лунные затмения? Дура! Какие лунные затмения? Не, ну вы знаете, что это пациенты там, есть же все-таки статистика, голова болит. Между лунными затмениями, между лунным и солнечным затмением, вы же знаете. Ты же что, дура, что ли? Ну, она правда, вот хочется спросить, вот ты дура или ты умная? Вот что ты сейчас говоришь? Вы знаете, вы
и
вот
при народный... этом вы радуетесь, что это не хирург, корень, который делает вам операцию.
Корень салотки.
Потому что вы не знаете, кому вы попадете.
Есть старик про пердыки, но он вот, кстати, там под Домодедовым собирает чагу с берез. Вот вы его купите, вот я вам телефон дам, чага там, еще что-то. Слышите, идиотка. Вторая, я клянусь, я говорю, давайте пункцию возьмем. Пункцию. Я говорю, ну что пункцию? Это меня будут иголкой тыкать? Она говорит, ага. Говорит, это нормально, это элементарно. Я не понимаю, между тем, что пить чагу, и между тем, что меня будут тыкать иголкой, пункция. У меня комплекс девственности. Я не хочу, чтобы кто-то в меня тыкал чем-то. Я не люблю этого. Честное слово, не люблю. Вот. И этот самый. И мне не нравится эта фигня. Я хочу, чтобы со мной относились ко мне. У меня есть организм. У меня есть организм. В нем сколько-то клеток. И вся эта хрень уже описана. Наука уже превзошла все эти вещи. Понимаешь? Более-менее. Примерно процессы. Я биохимический компьютер. Биохимический компьютер. Я хочу, чтобы ко мне отнеслись как к биохимическому компьютеру. Мне бы сказали, здесь сейчас мы перепрошьем, а здесь переформатируем и зальем родной софт. Все, зальем родной софт, форматнем, все сделаем. Иди на новенький, молодец.
Подождите, это чип, но вы же поменяем. Сами рассказывали про виртуозы и гении, артисты, которые художественное полотно из
что
вас
губит творили. Россию?
Что вы хотите, что протокол
Россию?
Или
знаешь,
виртуоза?
Что? Знаешь, кто губит Россию?
Кто?
Не гении, которые думают, что они гении. Посредственности. Унылые, необразованные посредственности, которые ведут себя как гении. Россию губит апломб. Апломб губит Россию. Россию сводит с ума, Россию сводит в могилу апломб. Мы имеем апломб заявлять, что мы гении, не будучи таковыми ни разу. Понимаете, вот это проблема, гигантская проблема. Надо просто однажды кому-то, кому прислушаются в России, объявить десятилетие ремесленничества, может быть, столетие ремесленничества. Просто изучить ремесло. Изучить, не надо быть гением, изучить ремесло. Просто четко ремесло изучить, все, и вот это так, все. Значит, болт на такой-то шаг резьбы должен соответствовать гайке такого-то шага резьбы. Без всякой гениальности. Нахрен, это Россию губит апломб, понимаешь? И вот это невозможность протокола. Мы не можем действовать. Описан биохимический компьютер человека, описан. Мозг трудно описан, но тоже более-менее чуть-чуть описан. Описано все это. Товарищи, наука давно... Вы как шаманы где-нибудь в Уганде сидите там, понимаете, в городе Энтебе, Уганда. Сидите, ковыряя в жопе, потом его подносите к ветру и говорите, надо выпить чаги, кончайте этим заниматься, надо протоколы создать. Прекратите друг друга судить. Хватит, тебе приносят компьютер, вот я понесу телефон сейчас любому армянину, на горбушке, армянский ателье на горбушке, понесу телефон, он выйдет, скажет, хозяин, командир, надо то, все, я его понял, он меня понял, он меня спрашивает, тебе ворованную оригинальную запчасть поставить или китайскую паленую? Там выбор, ворованную оригинальную, разобранную на запчасти, или это... Я говорю, ворованное не беру, ставь китайское. Он говорит, нормально, через 2 месяца увидимся. Потому что это паленое через 2 месяца выйдет из строя. Я говорю, хорошо, через 2 месяца увидимся. Через 2 месяца прихожу и так далее. То есть, понятно, о чем я сейчас говорю?
Да.
Сложнейшая хрень. Мой айфон описан армянским мастером с горбушки. И я с ним понимаю, мы друг друга понимаем. Но когда я приношу такой же компьютер, себя, я компьютер, я приношу к врачу, они начинают хрень пороть. Понимаешь? Хрень пороть. Ерунду начинают говорить. Я им начинаю рассказывать про медицину больше, чем они знают. Они вот такие глаза, я говорю, ну вы хоть читаете? Вы на английском читаете? Что вы последний раз читали на английском? Какой журнал? Никакого!
А что вы хотите от
сказать
медицинских
где? Мизерной
зарплаты
клинике,
и переработки, где все анализы платные, где они не могут пациента на обследование?
Я не хожу в колхоз этот сраный, я хожу в частную клинику, где сидят такие же кретины, как в сраном колхозе. В частной клинике такие же кретины.
Потому что они подрабатывают, они вынуждены это делать. И там, как Мисюрина, и в городской.
Я клянусь. В хорошем смысле, вы знаете, как я уважаю врачей. Боже милостивый. Абуа ибн Сина. Я на коленях всегда говорю это имя. На коленях, товарищи. Это великий таджик. Ну вот, значит, нет. Ну, правда, ну, товарищи, ну, вы когда-нибудь напишите чертовы протоколы, чтобы я приносил к вам компьютер, свой компьютер, меня. И вы говорили, это перепрошить, это туда, это сюда, и все. До свидания. Иди нафиг, работай дальше. Что они мне... Правильно? Алло, здравствуйте.
Вообще правильно.
Здравствуйте.
А добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Не будучи медиком ни разу, как с точки зрения инженера, хотел бы вот на ситуацию
да.
посмотреть.
Да, давайте.
Вот меня... Я в ужасе, когда прихожу в поликлинику и смотрю на врача, который должен за 5 минут, прочитав мои анализы, поставить мне диагноз. То есть он гений, что ли? Как он может за несколько секунд сообразить, вообще перекопать в голове все медицинские справочники и... принять решение.
Нет, у него есть 5 параметров. Вы же вот как компьютер, да, вот вы инженер, да? У вас есть 5 параметров.
Вот я как инженер, вот можно я скажу?
Давайте.
Я как инженер, я включаю компьютер и запускаю программу.
Которая быстро миллион файлов проищет, все правильно.
Да, нет, которая
смотрите, мне посчитает, а у вас есть. Кожные покровы, посмотрел кожные покровы. Значит,
занес
посмотрел.
Компьютер, занес все анализы за 20 лет. Они все внесены в компьютерную программу. Это говорит, скорее всего, вот это, доктор, вот сюда посмотри, вот сюда посмотри.
Они не могут. Не ты надо... из одной клиники в другую приходишь, они тебе говорят, сдайте анализы, которые дорого стоят.
Да.
Ты говоришь, да. Нет, сегодня четверг, да, я говорю, во вторник сдавал в другой клинике. Они говорят, это нафиг. Почему? Ну, это другая клиника. Это другая клиника, там неправильно берут анализы. Да что ты будешь делать? Ну, идиоты, и все. Ну, как
да, почему-то нельзя воспользоваться, опять же говорю, нельзя иметь электронную карту, в которой твои все анализы...
Они заинтересованы в этом. Можно я сказал против врачей? Против врачей скажу. А эти чертовые, неучи, наделенные опломбом, заинтересованы в том, чтобы мы относились к их профессии как к волшебству. Потому что если это не будет волшебство, это будет инженерная профессия. Тогда у них это вот этот вот намек в глазу пропадет. Понимаете? Вот и все.
Абсолютно с вами согласен.
Да.
Вот,
будьте инженерами, врачи, будьте инженерами. Вы нас достали со своим волшебством, врачи. Достали, понятно? Вот это ваше волшебство постоянно таинственное нас достало. Вы просто инженерами можете быть? Просто тупо айтишниками. Вот с айтишниками приятно разговаривать. А конкретно, конкретный вопрос, конкретный ответ. Нет, приходишь к врачу, начинается волшебство, намеки, тень на плетень, и заводят рака за камень, как сказал бы Игорь Иванович Сечин. Они пытаются завести рака за камень. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я врач.
Да,
прошу вас. Значит, делаю вывод, вот то, что вы говорите вообще, кончится все тем, что половина врачей вообще уйдут из медицины. Как к ним относятся мерзопакостно. Еще министр, обратите, это врачиха женщина, как вы смотрите.
Да.
Министр требует ужесточить против своих же врачей, это нонсенс.
Ну давайте скажем следующее. Если у вас будут протоколы, и если у вас будут предписаны...
Я вам скажу про протоколы. Да. Чтобы их всем написать, как вы говорите, потребуется... Значит, книги, которые не уместятся в трехкомнатную квартиру.
Зачем? Они уместятся в микроскопический смартфон.
Были написаны.
Они уместятся в смартфон, они уместятся в самый примитивный дурацкий смартфон.
А кто их будет составлять? Скажите, кто?
Ну, какие-то гении. А может взять...
А почему их не составили до сих пор?
Значит, надо переписать американские, вот и все.
Перепишите.
Ну вот скажите,
врачи,
это можно
вот
или нет?
Врачи, профессии половина врачей уйдет после этого случая, потому что платят нищенскую зарплату.
Это правда. Это правда.
Вы за такую зарплату ногой не пошевелите.
Это правда.
Вы.
Я согласен.
Если бы вы пошли в Волгоградский мединститут, то вы бы сбежали давным-давно из медицины. Потому что вы привыкли к другим деньгам. Нищим вы быть не хотите.
Не, подождите, вы же сейчас обратились в прошлое, я бы не успел привыкнуть к другим деньгам. Я бы так и был нищий и счастливый.
Ну, не знаю, вас бы жена пилила каждый день, что ты дурак, неудачник. Кем ты работаешь за эти копейки? Вот и все.
А я бы с медсестрами тогда жить стал.
Ну, может быть и так.
Это что же хорошо, а? Нет, ну я думаю, неплохо они такие. Отважные медсестры. Отважные. Я как только попадал в больницу, меня пытались изнасиловать медсестры. Вы знаете об этом? Я напишу отдельную книгу. Медсестры. Ты попал. Ужас какой-то. Сережа, у меня есть шампанское. Ко мне подходила одна. У меня есть шампанское. Ну, в смысле, чтобы я пришел.
А вы такой, простите, я пациент.
Простите,
мне нельзя.
Расшите, я просто книжку читаю, здесь сижу. Нет, у меня есть шампанское, после ужина заходи. И так далее. Нет, медсестры, упс. А врачихи? Боже милостивый. по этой части, ну, это вообще страшно аморальные люди. А? Ну, они знают, как все устроено, и они от этого набираются цинизма очень много. Правду говорю сейчас. Я много страдал от врачей, правда. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, день добрый.
Здравствуйте.
Денис.
Здравствуйте.
Мне в свое время диагноз в клинике ставили по Гуглу.
Во.
При мне врач в Гугле забивал результаты моих анализов и сразу сходу поставил диагноз.
А с другой стороны, а может быть, она обращалась к Национальной библиотеке Конгресса США или к какому-то другому важному источнику? Понимаете, может быть...
Не знаю.
Ваш скепсис
может быть... История взаимоотношений с врачами очень долгая. Первая операция, которую мне сделали на перегородке, она была очень неуспешная. Была сделана, ну, таким первым попавшимся врачом. И все врачи, которые после этого меня осматривали, сказали, мы знаем, что это неправильно, мы знаем, что это нарушение, но мы никогда ни в одной экспертизе это не под этим не подпишемся.
Я понимаю. По Гуглу. Хорошо. Ребят, значит, с врачами проблема... Давайте попробуем суммировать. Суммировать следующее. Мисюрина... дело все правильно. С моей точки зрения, но я как вот я говорю то, что я напылесосил. Если позволите, я говорю свою некую сборную солянку, которая представляет собой мое мнение. Угу. Мисюрина делала все правильно. Я так думаю, да? Первое. Второе. Ее решили посадить, потому что, так сказать, там был конфликт интересов со второй клиникой, куда отправился этот пациент. И надо было ее как бы обелить, а Мисюрину очернить. Я правильно понимаю? Правильно. Дальше. Тем не менее, Мисюрину теперь выпустят. Ей дали 2 года, но ее выпустят из-за того, что врачебное сообщество, все-таки Москва, просвещенные люди, учатся там, знают по латыни 2-3 слова. И таким образом, все-таки они просвещенными считаются. И надо как-то с ними неплохо вести дела. И власть начала заступаться за Мисюрину, Мисюрину выпустят. Дальше. Проблему это не снимет вообще никак.
Нет.
Никак. То есть Мисюрина выйдет, а проблема останется и даже хуже. Значит, почему проблема остается? Во-первых, потому что они никому не нужны, эти врачи. Да? Потому что, я не понимаю, здесь как бы, ну, что такое всеобщее медицинское обслуживание для граждан? Главное слово здесь граждане. Граждан-то нет. Граждан-то нет. Соответственно, ну, их, если нет граждан, то нет, и всего остальная вся конструкция держится на слове граждан.
Как нет?
Ну нет, граждан-то
может,
нет.
Я поплачу.
Нельзя, гражданское общество нет, нет. Есть феодальное общество. Поэтому это имитационная тема, да? Это какая-то имитационная. В Анголе тоже всеобщее медицинское образование, всеобщее медицинское обслуживание для всех в Анголе. Я вот в Анголе, я ходил по клиникам в Анголе, например, по коридорам, значит, посереть всей этой истории. Я тебе скажу, что там тоже все гарантируется, пожалуйста. Но примерно как в России ситуация, в Африке. В Африке и России похожая ситуация. Ну вот. Значит, поэтому граждан нет, и медицинского обслуживания всеобщего нет. Его и не будет. Его и не будет. Понятно. Но ужас мой заключается в том, что нет и применения врачебных знаний на уровне современном, даже в частных клиниках. Понимаешь?
Угу.
Бог себе, например, давайте скажем следующее. Например, нет у нас всеобщего медицинского бесплатного обслуживания. Его нет. Давайте просто скажем. Нет. Его не существует. Окей. То, что существует, это так, это ветеринарка. Не ходим туда. Не ходим. Значит, ходим только в частные клиники. Но и приходя в частные клиники, ты
там
с ужасом...
же работают те же самые
Стоп,
люди.
Совершенно верно.
Ну что?
Приходя в частные клиники, ты с ужасом обнаруживаешь, что нет возможности лечиться более-менее современно. То есть не 21 век ни разу в частных клиниках. Не 21 век. Нет. Понятно, да? Тебе порют ту же ахинею, те же задумчивые сказки бабушек какие-то там про фитотерапию, про уринотерапию. Понятно, да? В частных клиниках. Поэтому мы говорим, что здесь падает уровень врачебного обслуживания любой. Сколько ты ни плати, пофиг. Понятно? Ну, это весь сказ. Эта страна съеживается. Она становится меньше. Она становится маленькой. Она становится маленькой страной, маленькой науки и отсутствия науки. В том числе медицинской. В результате ты идешь и платишь деньги, получаешь шиш на постном масле. Вот весь сказ.
И все равно не доверяешь.
И все равно не доверяешь.
И этот конфликт только
что-то
взрастается.
С этим надо делать, а что мы не знаем? Мы не знаем, что с этим делать. Черт его знает, что с этим делать. Ну, я не знаю. У меня выхода нет.
Ну, а как же протоколы?
Ребят,
да, да,
ну их нельзя
работа.
Написать. Вот человек сказал, их нельзя написать. Их невозможно написать. Почему? Потому что страна неравномерная очень. Понимаешь, в чем дело? Ну, смотри, что такое протокол? Вот, например, ты по протоколу ты приходишь, у тебя 38,2, условно говоря, да, и тебе положено сделать это. Ну, там, или там кожные покровы, да, неважно, пятнами. Пегая ты стал, пегая, как корова. Черные и белые пятна. Поняла? Ты приходишь. У него протокол, написано, что с этим делать. Например, завернуть тебя в мокрую простыню, простыни нет. Протоколу заверни, а ее нет. Он говорит, может, газеткой обмотаем? Нет, газеткой нельзя. Понимаешь? Mm-hmm. То есть страна не может прописать протоколы, не может прописать
протоколы. Потому что не может их обеспечить.
Потому что она не может их обеспечить. Потому что протоколы надо элементарно обеспечить. Понимаешь? Вот и все. А у нас это невозможно. Потому что, если бы тогда надо сказать, давайте протоколы пропишем для Москвы. Хрен с ним, с остальным уже, черт с ним. А, я вижу. Черт с ним, с остальным. Давайте для Москвы для одной пропишем. Нет. Нужен федеральный закон. Это противоречие. Ребят, потихонечку съезжаем дальше и дальше вниз. Еще вниз, еще вниз. Тихонечко. Понимаешь? Ну все, движение.
Подъем. В движении.
Это чудесный город, я люблю его. Боже, это мой любимый город. Город, которому я отдал лучшие годы. Так, секундочку. 5 баллов. Химки стоят от вторых от первого Шереметьево уже все стоит. И потом Ленинградка стоит, и все время нарисованы какие-то крестьяне с киркой. Видать, что-то ломают. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 1 февраля.
Подъем.